Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 14 июня 2018 года. В гостях Евгения Качалова, основательница сети винных баров «Винный базар». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Во-первых, спасибо всем огромное, потому что я вообще не ожидала никакого народа. Я думала, что мы вдвоем посидим, потому что, ну, чемпионат, футбол, это, конечно, серьезно. И мне, честно говоря, очень приятно видеть такую публику, потому что тоже ко мне обычно ходят сюда очень все молодые и вообще одни девушки. Вот, и мне, правда, я уверена, что здесь наверняка сидят прямо специалисты и профессионалы. Вот, я тоже, честно говоря, всегда читаю именно про общепит, и я всегда рассказываю какие-то истории, которые очень важны именно в нашей сфере. Вот, поэтому я вам, давайте, я не знаю, какие у вас будут вопросы ко мне, там, может быть, какого-то личного плана или что-то такое, но я вам все равно все расскажу, что есть, расскажу, как, в общем-то, я это все открыла, потому что действительно у нас быстро развивается бизнес, существует он 5 лет, ну, в общем, с самого начала, да? Зовут меня Евгения, фамилия Качалова, и, собственно, мой бизнес существует 4,5 года. За 4,5 года у нас на данный момент 5 проектов, вот это сказали, барчик, у нас 5 баров, так-то, между прочим, и еще 2 бара уже открываются через неделю. То есть, на самом деле, 7 баров за 4,5 года – это очень много. И вот, наверное, поэтому я вызываю такой интерес, потому что действительно это много, это быстро. И, ну, что там говорить, это действительно непросто. Вот. Но начиналось все с того, знаете, там всегда там говорят, вот я там писала свою концепцию, там. Я ничего не писала абсолютно, просто так сложилось. И, вы знаете, я понимаю, сколько я людей общаюсь, я понимаю, что очень часто, когда закрываются двери, и когда человек находится в отчаянии, как сложилось у меня, появляется та другая дверь, куда ты входишь. И потом, когда уже ты прокручиваешь, ну, Господи, слава Богу, что эта ситуация со мной сложилась, потому что я никогда в жизни не решилась на этот поступок. Потому что там, знаете, вот многие истории, я вынашивала идею, что я ничего не вынашивала, никакую идею собственного бизнеса. Я занималась винными магазинами Венисимы, была там исполнительным директором. Мне там все очень нравилось. У меня там была зарплата 110 тысяч, еще у меня был бонус. То есть в целом там я 1200 получала, мне было вообще очень хорошо. Это было 4,5 года назад, то есть это были хорошие деньги, приятные. Я себя хорошо ощущала, у меня такой вообще настроенный график, все, вино. А, еще все, управление в Питере. И вдруг в какой-то момент владелец компании решает, что надо убрать генерального директора и заняться самим, собственно, вот начать бурное действие и какие-то движения в плане формирования команды. И это обычно всегда очень плохо заканчивается, он начинает резать штат, он начинает резать зарплату, он начинает сокращать, моя зарплата вдруг куда-то начинает вниз ползти. В общем, все меняется, мой график, к которому я привыкла, меняется. Я делаю лучшие результаты, мне начинают говорить, что я все не так, все вообще делаю не так, как надо. В общем, я понимаю, что мне нужно уходить. А я уже, знаете, когда вот ты привыкаешь к этой такой атмосфере, когда все так вот чавкает, так приятно, так здорово, вот, ну, очень хорошо. И, честно говоря, для меня был стресс, потому что я поняла, если честно, я первый раз это рассказываю, вот правда, я не знаю почему. Обычно я говорю, что я там думала про твой бизнес, это неправда. Это неправда. И, в общем, в какой-то момент я понимаю, что все, я не готова уже в такой атмосфере работать. И понимаю, куда же мне идти. Я уже привыкла к свободному графику, я уже не хочу работать там, с 9 до 6, потому что у меня уже был такой опыт прекрасный. Ну, наверное, это свое дело, думаю я. Надо попробовать на свое дело. И в тот момент у меня, конечно же, не было никаких денег, но у меня было желание, и я нашла помещение. И надо сказать, ну, я не знаю, вот знаете, всегда это спорный вопрос, красиво или некрасиво я поступила, но я, конечно, увела часть команды за собой, они пошли за мной как за лидером, и я увела часть ключевых клиентов и, собственно, то, на чем я свой бизнес построила. Знаете, это всегда спорный момент, потому что всегда владельцы бизнеса говорят, что вот, мы там столько вложили. А те люди, которые ходят, они говорят, слушайте, ну а мы на вас пахали, мы как бы не просто так приобрели эти контакты мои. И я, конечно, сейчас как руководитель уже думаю, господи, вот какие сволочи, я столько в них вложила, а хотя сама так же сделала. Поэтому это вот всегда такой вопрос спорный. Ну, собственно, вот я нашла помещение, у меня была часть команды, у меня были ключевые клиенты. Так как я занималась винными закупками, то тогда у меня был РЖД, Газпром, то есть это были компании, которые покупали вина сразу же много. У меня их было немного, у меня их было там 5-6. Но я понимала, что на первое время мне это хватит. Я нашла инвестора, который в тот момент хотел создать винный бар. Я сказала, что, знаете, у меня есть такая история, у меня есть клиенты, мы с вами с нуля не начнем, у меня есть помещение, у меня есть вот такая концепция. Он говорит, прекрасно, Вот вам, значит, вот такие вот, как вы думаете, сколько мне процентов дали? Вот, ну, вот что он мне предложил?
15.
Да. Мне казалось, это очень мало. 15? Так я сама еще и выкупала. То есть это прям вообще ужасно отстойные условия, которые только можно себе представить. То есть я свои зарплаты, я своих прекрасных 200 тысяч ухожу, значит, на вот там 50 тысяч рублей у меня была зарплата, потому что остальные 50 я отдавала в погашение вот этих 15%. Но у меня абсолютно нечего делать, потому что мне вот просто некуда отходить. Вот. А я еще из Питера приехала, возвращаться я вообще никак не хочу, потому что ну как так, это же вообще не годится. И, в общем, мы начинаем бизнес. Мы начинаем бизнес, все прекрасно, ничего, естественно, не идет, потому что мы планировали винный магазин, а цены у нас высокие. У нас даже была винная лицензия, магазинная, не барная. Мы начинали именно как винный магазин. У нас стоит 3 стола, у нас куча-куча полок, как в магазине, естественно, и у нас цена магазина, что очень привлекательно для магазина, но для бара, но никак для магазина, потому что цены у нас для магазина высокие, потому что это нет поставщика. И мы понимаем, что это наша великая концепция, где люди пришли, выпили бокал, ушли, и вообще не работает. Вот вообще не работает. Вот. Делать нечего, собственно, на меня уже так как инвестор как-то уже косо смотрит, а я как раз, знаете, вот в этом лайтовом графике, я уже привыкла, я уже начальник, я так прихожу, смотрю, ухожу, ну, в общем, это все не работает, я понимаю, что нет другого варианта, как мне вставать за стойку и вообще работать в качестве хостес, и в качестве кависта, и в качестве продавца. И вы знаете, в жизни вот так всегда так складывается, это было самое правильное, что я в своей жизни сделала. То есть это был вот прям тот момент, когда мой бизнес двинулся с мертвой точки. Надо сказать, что это все было достаточно быстро, потому что на 6-й месяц мы уже вышли в плюс. Это очень хорошо, вы, наверное, все как бизнесмены понимаете, что 6 месяцев минус для бизнеса, который только-только открылся, это хороший результат. Ну и, собственно, все, и мы понимаем, что мы становимся винным баром. И вот тут мы начинаем мутить концепцию. Мы начинаем находить с концепцией, что мы первый винный бар в Москве, а это было 4,5 года назад, который предлагает вино по цене полки магазина. Если вы помните, тогда там вино стоило там, 3-5 тысяч и так далее. То есть мы выходим как бар, вот именно по цене магазина. Более того, мы придумали такую фишку, что у нас все цены написаны на бутылках. Сейчас это везде делают, но мы были именно первыми. Это я вам честно скажу, что кто начал писать на бутылках. И мы даем такую услугу, что сам как бы владелец, я, выходит к гостям, улыбается, болтает. В общем, в итоге я поняла, что люди идут на личность в винный бар. Потому что у нас винный бар очень маленький. Я поняла, что уже люди приходят не просто куда-то в винный базар, а люди приходят к Евгении, там, к Жене, естественно, да, там, которая с тарелками куда-то там пробежала. И это тоже гостям очень нравится. И там куда-то прибежала, улыбнулась, про собаку спросила. Все прекрасно. Все в восторге. Все, я понимаю, что у меня 3 стола, потом у меня 4 стола, 5 столов и так далее. Потом нам подфартило открывается, у нас нет еды при этом, у нас из еды сыр. Вот. Но вино дешевое, поэтому люди ходят. И только мы понимаем, что у нас под боком открывается грузинский ресторан. Это вообще был полный абсурд, я, конечно, не понимаю, как вот сейчас там, это сейчас бы никогда не делала. Мы думаем, отлично, почему бы не давать грузинскую еду, это же отличная история. И мы начинаем продавать грузинскую еду, получать проценты от ребят, 30% мы договорились, и продавать наше вино. В какой-то момент я понимаю, что народа очень много, все, слушайте, жрут эту грузинскую еду, и я вообще не понимаю, почему эти деньги идут мимо меня, потому что все сидят с хинкалями, все сидят с хачапури, с моим вином, но я понимаю, что очень много денег уходит на еду. Тут я подумала о поваре, хотя у меня вообще никакого опыта абсолютно, мы начинаем искать повара. Это очень сложно, я вам не знаю, как донести, как сложно найти повара. Это прям вот один из самых сложных моментов в бизнесе общепита. И мы начинаем менять, в итоге находим того самого человека и запускаем. Тоже это был такой, моя, кстати, была идея, придумать стритфуд. Тогда это только-только начиналось. Потому что сейчас все привыкли, что стритфуд – это такая наша история повседневная. А тогда этого не было. Тогда этого не было, и мы вводим шаверму, потому что из Петербурга. И мы решаем, что это отличная идея, к вину давать шаверму с курицей, с креветками и так далее. До сих пор это хит продаж. Тогда это вообще взорвало, а сейчас это все равно у нас хит продаж. И мы начинаем делать меню, исходя из того, что это фингерфуд, что это маленькие закусочки, что это какие-то тапос, что это хамон, оливки. Да, это какая-то вся история, которую так приятно есть руками. И мы делаем целое меню, называем его «Едим руками», где люди едят только вот собственно, тактильная история. И это идет. Я прям понимаю, смотрю отчеты, понимаю, что на 30% у нас идет прирост. Очень здорово. Потом мы понимаем, что надо еще и горячее, и салаты. И, в общем, сейчас у нас полноценное меню, у нас даже суп периодически там дня как-то высвечивается. Хотя, конечно, его не едят, но иногда он у нас появляется. Вот. И, собственно, вот так вот родилась концепция, понимаете? То есть, на самом деле, очень часто бывает так, что все, я не знаю, это совпадение или так получилось, на самом деле, вот я вам честно скажу, что так все совпало, да, были решения, которые были правильные, приняты, но, если честно, так повернулась ситуация, что пришлось так сделать. В смену пришлось встать, да, потому что, наверное, я изначально даже не могла подумать, что я встану в смену. Но когда я встала в смену, я поняла, что нужно гостю. Я поняла, что гость хочет доброжелательного отношения к себе, он хочет улыбки, он хочет понимать, что он избранный, что его все ждут. Я поняла, что именно нужно гостю вот, собственно, от этого винного бара. И когда я уже потом набирала людей, я набирала только таких людей. И мы уже... Мне очень безумно приятно, что вот у вас такое ощущение, но, конечно, сбой бывает у всех. И как бы ты там... Я каждый день вот там, знаете, встречаю, насколько важен сотрудник зала и насколько он презентует всю команду и перечеркивает мой труд, когда вот, да, там элементарно, вы же, наверное, все знаете, придете куда-то в прекрасное место, и да, вкусно, и атмосфера хорошая, вдруг какая-нибудь прекрасная девушка или молодой человек просто начинает с вами, ну, вроде как нормально общаться, но абсолютно недоброжелательно. И вы понимаете, что все, ваши ощущения этого похода сразу же перечеркивается, вы никогда больше не пойдете в это место. Представляете, весь труд огромный, общепит, это ежедневный труд, просто каторжный, вот поверьте, честно, все время. Он перечеркивается одним этим человеком. И я постоянно пытаюсь донести до сотрудников, насколько они главную, важную роль несут вот, собственно, вот в этом зале. Они не просто носят тарелки. Но все равно, конечно, сбои иногда бывают, и все равно мы иногда получаем негативные отзывы, я очень расстраиваюсь, ругаюсь. Но, тем не менее... Да, это вот так. Вот. И, в общем, в какой-то момент появляются инвесторы. Вот. Тоже инвесторы удивительно абсолютно нашли меня сами, потому что они увидели, собственно, успех этого всего. Потому что у нас, мы понимаем, что у нас биток, у нас уже очередь, мы уже не знаем, куда писать людей. И появляется гость, который ходит постоянно и говорит, что Женя, давай я выкуплю оставшуюся долю там, твоего учредителя изначального. Я говорю, да, пожалуйста, если он согласится, покупай. Он покупает долю. А так получается, что оставшуюся долю покупаю я, потому что у учредителя первого какие-то проблемы. В общем, на данный момент у меня 51%. Было 15, а сейчас 51, вот в моем первом баре. И оставшаяся часть достается вот, собственно, моему новому инвестору. И с этим новым инвестором мы уже продумываем план открытия дальше винных баров. И на данный момент, как я вам сказала, у нас их 5, но в чем уникальность, если вы не были, обязательно зайдите, посмотрите, что мы первая, наверное, сеть, которая не повторяет свои бары. Мы называемся «Винный базар», но это разная музыка, это разный интерьер, это разный дизайн, это разное меню. То есть, в принципе, это абсолютно разные места. На данный момент мы пытаемся поймать какие-то тенденции все время, что модно. Сейчас мы открываем, вот как раз через недели полторы, открываем новый бар, который будет называться «Винный базар танца». Потому что в какой-то момент мы поняли, что очень хочется танцевать, танцевать негде. И мы в первую очередь сами хотим танцевать. Знаете, тогда бизнес всегда часто выходит. Очень многие рассказывают, вот, что-то самому очень хочется, думаешь, ну надо создать такое место. Ты его создаешь. И вот на данный момент мы создаем, собственно, бар «Винный базар танцы», где буду танцевать и пить вино. Все просто. Вот. Успех этого всего, я думаю, что связан с тем, что у нас действительно невысокие цены. Сейчас уже, конечно, нас перебивают, сейчас уже есть конкуренты, которые дают цену ниже. Но мы уже, честно говоря, достаточно плотно стоим на ногах. У нас уже большая база наших гостей, которые нас любят. Мы уже больше, наверное, создаем историю атмосферную. Мы пытаемся как можно больше дать тепла нашим гостям, создать атмосферу праздника, создать атмосферу уюта. Да? И, соответственно, уделяем большое внимание нашему меню, которое мы позиционируем как casual food на каждый день, что сейчас, кстати, очень модно и понятно, потому что есть еще направление fine dining, это когда более серьезная еда, да, с какими-то интересными вкусами, такие места сейчас есть, но я вам сейчас скажу, что я не могу сказать, что они вот, там много народу, вот. Они, конечно, популярны, о них много пишут, но сказать, что у них биток, я бы так не сказала. Все-таки сейчас есть тенденция понятной вкусной еды, простой, чаще всего простой. Собственно, мы это и радостно пропагандируем. Да, это, собственно, вот да, про то, что есть. Наверное, вам интересно про финансовую историю, да, как, собственно, да, все бизнесмены. Вот, самая уникальность всего этой истории, что первый проект мы потратили 5 миллионов 200 тысяч, что просто очень мало для ресторанного бизнеса. просто очень мало. То есть это вообще практически бесплатно. Сейчас, конечно, мы такие проекты уже не создаем, потому что уже другие цены. Но вот первый проект, который мы потратили, это было 5 200 000. Правда, без оборотного капитала, без оборота вина. Вот это тоже была наша ошибка. У нас очень много вина на 1,5 миллиона. И мы решили, что это наше оборотное средство. Но потом поняли, что это ошибка, потому что оборотными средствами могут только когда они сразу же оборачиваются. Когда ты в 6 месяцев в минус идешь, то потом твой хвост, который за тобой вот до сих пор, если честно, за нами ходит, и мы вот так затыкаем периодически. Вот, хотя у нас бизнес успешный. Окупаемость этого всего в зависимости от того, насколько... я вообще скажу, у каждого проекта по-разному. Вот хотела бы сказать, что у всех одинаково, но все идут по-разному. Но плюс-минус 2-3 года мы точно окупаем проект. И прибыль тоже, опять же, идет абсолютно разная, но плюс-минус от 15% до 20%. 20% это хорошо, и мы к этому стремимся, потому что мы работаем с невысокой наценкой. У нас наценка от 100 до 120% на вино, это мало. И плюс-минус где-то 3 конца на еду, то есть там мы работаем с фудкостом. Раньше вообще работали с фудкостом 40. Не знаю, если вы понимаете, да, фудкост, это, ну, соответственно, стоимость, да, начальная до того момента, как она на полке стала. 40% это огромно. Это вообще никто не работает с таким фудкостом, а мы работали. Сейчас мы вот пытаемся его снизить, сейчас он уже 35. Мы очень этим гордимся. Безусловно, есть всегда плюсы сетки. Да? За счет того, что у нас появилась сетка, я сейчас могу приглашать более квалифицированных специалистов. У нас появился операционный директор, у нас появился сейчас финансовый директор. Мы сейчас создаем свою собственную школу. То есть у сети всегда есть преимущества. Но есть всегда нюанс, когда, естественно, ты не можешь дать ту теплоту, энергию, душевность, которую могут дать маленькие семейные кафе. Потому что ты как раз-таки не можешь выйти к людям, потому что у тебя уже просто энергии даже на это не остается. Но, тем не менее, у тебя есть привилегии с точки зрения поставщиков, потому что у нас максимально глубокая скидка по всем поставщикам. Мы уже можем себе позволить закупщика, который уже является, проводит постоянно мониторинг цен, и мы получаем уже продукты по той цене, которая именно нам выгодна и интересна. Да, вот такие все истории, это как раз-таки плюсы... сети. На данный момент мы рассматриваем как раз историю франчайзинга, потому что мы очень долго к этому шли, и у меня очень много предложений с регионов, а я не могу согласиться, потому что я понимаю, что я контролировать это все лично не смогу, потому что я не буду летать по всей России. И поэтому мы сейчас придумали историю франшизы, мы сейчас ее разрабатываем, сейчас пытаемся писать договор к этому всему, договорные условия. Также мы привлекаем сотрудника, поэтому если кому-то интересна франшиза, я с удовольствием открыта. И только единственное, франшизу Москва-Питер мы не даем, только регионы. А вот Москва-Питер все-таки решили оставить за собой. Конечно, очень хочется открыть в Питере, потому что это мой родной город, и, конечно, очень хочется там как-то проявиться.
А почему вас не открываете Питер, Москва, франшизу даете?
Почему не даем? Потому что, вы знаете, все равно контроль... Я постоянно в своих проектах, понимаете, я вот, честно говоря, мне очень сложно дать контроль в руки кого-то. Все инвесторы, которые со мной работают, у нас сразу же с ними идет договоренность. Я вот вас всех призываю это делать, что никто не лезет в бизнес. Потому что как только инвестор начинает лезть в бизнес и принимать решение, вот все, на этом все заканчивается. Потому что, ну, не может быть, да, вот у дела там три хозяина. Но даже, понимаете, там если элементарно, там кто-то считает, что белый потолок красивый, кто-то считает оранжевый, кто-то красный, вы просто очень долго будете принимать решение. Вот, поэтому я не могу, к сожалению, отдать вот этот контроль. Именно поэтому франшизу, а франшиза это давить, это же всего там роялти, то, что ты получаешь, я не могу отдать, ну, мне пока очень страшно, может быть, потом я к этому тоже приду. То есть пока я вот готова отдать франшизу регионам, ну, естественно, с нашей полностью базой совсем. Вот, но это как-то вот пока такой план. Ну, пока мы только в центре открываемся. Пока мы в центре только открываемся.
Тумкат, Третье кольцо.
Нет, у нас все Садовое, Петровский, Никитский, Комсомольский и участок Чистинской набережной еще. Садовое.
Садовое,
да.
То есть дальше уже не Москва?
Нет, дальше Москва. Дальше Москва. Мы тоже думаем, на самом деле, сейчас, знаете, сейчас еще одна волна. Сейчас есть такая история, что сейчас же вот огромные кластеры строятся. И я так думаю, что это еще один из вариантов бизнеса, потому что в этих кластерах, если вот такие маленькие винные бары открывать, то они будут точно пользоваться популярностью, потому что людям просто некуда идти.
Ты был у меня следующий вопрос, а что за люди-то ходят в винный бар? Потому что пивной бар, ну понятно, да? Обычный ресторан тоже понятно, а что такое винный бар, вот, что-то такое, ну, непонятно.
Там только вино.
Вот там кто туда ходит?
Да. Ну, смотрите, да, во-первых, винная история. Вы знаете, да, что мы все идем, конечно, от Европы, от Америки. И на данный момент мы каждый год наблюдаем, как культура винопития, она увеличивается. Вы даже не представляете, просто я вижу цифры конкретные, я вижу людей. Каждый год все больше и больше интереса. Не только по продажам, а даже по дегустациям, потому что мы как винные бары проводим очень много дегустаций. И именно поэтому очень много людей хотят разбираться в вине. Знаете, это, слушайте, это модно, это интересно, вот это вот крутишь вино, тут все так красиво. Это прям такая история, люди хотят быть к этому причастны. Более того, это какое-то приятное опьянение, да, вроде ты как и пьешь, и вроде какой-то такой красивый напиток. То есть это все очень-очень-очень гармонично вливается в твою жизнь. Да, пиво все-таки такое, знаете, там, а вино, знаете, как-то там красиво. Вот. И мне кажется, что так как сейчас все-таки идет такая тенденция, там, ЗОЖ, там, да, все дела, даже винные истории, есть такая сейчас тенденция, как биодинамика. Это вообще такая невкусная штука, но сейчас все в полном восторге от этой биодинамики, и мы даже сейчас тоже один бар переформатируем, потому что мы просто пьют эту биодинамику.
И...
Да, биодинамические вина – это вина, которые выращиваются, и вообще все дело производства не используется никаких химических веществ, вот никаких. Даже стабилизатор серы, который обычно используется для всех вин, чтобы стабилизировать вкус. Да, вот когда вы пьете, вино у вас прозрачное и вкус чистый, это именно потому, что есть диоксид серы. А вот в биодинамических винах это нет. Именно поэтому биодинамические вина нестабильные. Они бывают хорошими, бывают. Но часто это какой-то компотень, какой-то рассол, ну какая-то очень странная штука, причем дорогая, но это вот очень полезно. Это очень полезно здесь, вот все, мы там, некоторые, знаете, там луна встала, мы виноград скопали, там что-то вот они прям так очень-очень сильно заморачиваются на лунах, на посадках, на лозах, и это очень модно. Вот вы говорите, вот мы даже специальный бар переформатируем, делаем огромную полку, только биодинамические вина. Я вот честно, я даже принесла попробовать вам 4500 бутылка. Это вообще, это какая-то компот. Пьют люди, мы, собственно, покупаем, пожалуйста, хотите, пейте. Вот.
Нестандартная личность, в общем.
Вполне себе очень даже стандартные, прекрасные личности, которые просто вот им нравится действительно такая история. Ну, многим же хочется быть модным, понимаете? И вот получается, что мы тут немножко играем на этой моде. Кто этот человек, да, как его описать, который любит вино? Ну вот как вы, вот как вы сейчас выглядите, это все наши гости, вот абсолютно они не как-то там особенно одеваются, или это абсолютно такие же.
Это те же самые люди, которые пьют бар ходят или
нет? Нет, это абсолютно разная аудитория, конечно. Это абсолютно разная аудитория, потому что пиво это один напиток, это своя дефта, грубо говоря, и вино это абсолютно другая история. А наша основная аудитория это от 25 до 40 лет. Плюс-минус. Но это, вот если я вам буду описывать внешность, но это нет каких-то показателей. Ну, конечно, это люди, которые, наверное, плюс-минус любят путешествовать. Это люди, которые когда-то где-то что-то пробовали и хотят вот этот праздник перенести вот в эту жизнь в России. Это люди, которые хотят какой-то больше красоты и сибаритства, наверное, да? Потому что всегда там вино, это какая-то такая вот красивая история, да?
Еще это люди общительные.
Безусловно. Вот, конечно, когда мы приходим в винный бар, почему там всегда говорят, вино это про атмосферу, потому что когда ты пьешь, ты хочешь болтать, ты хочешь разговаривать. Вино это не как повод прийти, знаете, там, напиться и получить какой-то там, хотя таких тоже много, но в основном люди приходят болтать. Приходят свидания, приходят девушки, приходят девичники, не знаю, как угодно. Ну, то есть это все, что связано на коммуникации. Нам в жизни сейчас очень не хватает коммуникации, потому что очень много социальных сетей, и мне кажется, людям просто хочется элементарно поговорить. Когда мы говорим о ресторане, знаете, это все-таки про еду момент. Прибежал, поел, оценил, вкусно, невкусно, там все, убежали. Вино, это прям ты уже понимаешь. Если ты пригласил своего друга на бокал вина, или там подругу, или... как угодно, ты уже понимаешь, что будет какая-то беседа болтовня. Именно поэтому сейчас винный формат становится таким популярным. И именно поэтому я считаю, что винные бары в кластерах это прям вообще следующий шаг, потому что вот весь у тебя кластер вечером собрался, и ему делать нечего. И он приходит, садится у тебя вниз и болтает, знакомится, женится. И...
Можно сказать, что это какой-то такой некий средний класс, да, которого у нас так сейчас мало?
Именно так. Это и есть средний
класс.
Ну, вы знаете, так как я тоже достаточно часто читаю для регионов, они как раз-таки очень много задают вопросов, они все хотят франшизу, и они все хотят. То есть, как бы, я когда их спрашиваю, сначала, ну, кто будет пить это все, они говорят, ну, у нас вот будет. И мне недавно приезжал, я, к сожалению, не помню город, они открылись, и у них полный зал, биток. У них там уже бронь прямо. Опять же, Ростов-на-Дону есть прекрасное место, называется Лео. Я не знаю, может быть, знаете, не знаете, тоже. У них биток. То есть, на самом деле, кто правильно эту концепцию выстраивает, то что винный бар – это непростая концепция. Знаете, людям кажется, что он вот винный бар купил, там поставил вино и стоит. Это абсолютно не так. То что винный бар – это атмосфера. И в винном баре вы не можете поставить просто сотрудников. Это должны быть сотрудники, которые знают вино, которые будут вам рассказывать о вине, которые вам будут вкусно рассказывать о вине, которые вам будут рассказывать о сочетании, что вот попробуйте это с этим, здесь такое, ну вот такая. То есть, понимаете, ведь все, что мы всегда делаем, это момент вовлечения. То есть то, что я там каждый день делаю, я вовлекаю свою команду, потому что на самом деле главный вопрос успеха, всегда, ой, скажите ваш там успех. На самом деле никто никогда не может это сказать. Но самое главное доставить, как заставить? Сделать так, чтобы ваш продукт любил ваш сотрудник в первую очередь. Вот, это самое важное. Потому что мы, например, когда принимаем на работу, как не смешно, но мы спрашиваем, вы вино пьете, любите? Там некоторые говорят, не, мы воду, мы по спорту. Ну, все. Тогда идите, там спортом занимайтесь. А тут тоже повар приходит, знаете, иногда, ну вы вообще еду любите? Я вообще еду не очень. Я еду не очень, у меня жена котлеты готовит. Зачем ты поваром пошел? То есть только искренняя страсть может заразить самих людей, которые работают. И эта страсть заразит всех остальных. У меня была такая история. 4 проекта и 1 проект «Винный базар соседи», который находится рядом. И мы придумали концепцию, которая мне конкретно лично очень нравилась. Но, вот, к сожалению, моим сотрудникам она не нравилась. Мы придумали концепцию завтрака, где так все здорово, играет Антонов. Мне так нравится Антонов там. Летящей походкой я это все пела, мне было так все весело. А сотрудникам не нравилось, они были очень молодые, они не понимали просто, в чем прикол этих песен. Какие завтраки, тут все вино, блин, почему-то. Ну, в общем, одним словом, я не смогла привить вот любовь сотрудникам к этому месту. И в итоге нам пришлось переделывать весь дизайн, всю концепцию, все, чтобы в итоге вот эту любовь, вот эту вот энергию распространить на всех. Ну, мы это все сделали, у нас, конечно, пошло. Но, в общем, самое важное в любом продукте – полюбить его, и чтобы сотрудники любили продукт. И дальше уже все пойдет. Самое главное – эмпатия к продукту. Вот. А вино, понимаете, вино очень легко любить. Вы немножечко проникаете с него, и там это просто такой, не знаю, опыт просто знаний, что его можно вечно изучать, и ты не будешь до конца все знать, потому что одни сортов там просто какое-то огромное количество. Там не...
Да. А какие вины? Потому что если цене...
Саш, подожди, наверное, пока. Можно закончить, да? Потом, да.
Не, можно, так даже отлично, да. Какие самые популярные сорта, да?
Ну, просто, да. Что за сорта, потому что вот по цене винные бутылки на полке, вот то, что на полке магазин, как правило, мне вот лично не очень нравится. Вот, там, в большинстве случаев. Угу. Какая-то непонятная штука, да. А там что?
Да.
Мне не очень удобно вот слышать твои вопросы. Просто действительно, ну, это я согласен, не все любят вино. Не все. Ты говоришь, а кто ваши клиенты? Я клиент много лет, десятки лет постоянно. Мои взрослые дети, которым 7 за 30, у меня трое детей 7 за 30, они просто настоят, вот клиенты круче, чем я. Это они меня и вывели на этот ресторан. И когда ты говоришь о регионы, это же не дешевый продукт, а регионы. Подожди, мне, я представляю, что там внутри у Галины передёрнут, и она смотрит на тебя, москвича, как здесь 5 ресторанов, ты москвич, задаешь такие вопросы. Здесь все такие москвичи, Я не говорю про 7-е поколение, здесь никто не родился в Москве, но ты москвич, здесь 5 ресторанов, ты задаешь такие вопросы, там франшиза туда-сюда. А в регионы? Ты был в регионах? И я вспомню вот эти лица все, я всех их по именам знаю, регион, Пермь, да Саран, да любой город возьми, там такие крутые ребята, извини, мы просто не догоняем. Ваше предложение, когда вот будет все равно предложение, конечно, разошлю всем руководителям клубов. Они, конечно, это предложение расскажут. Может, вы когда-то будете в тех городах, вас пригласят пообщаться. Конечно, если они захотят это делать, вот там клиенты, вот там реально клиенты. Почему клиенты? Я просто думаю, как только человек занимается бизнесом, почему-то интересно. Пусть тот менеджер, какая разница, он только вино и пьет. Я ничего против его не имею. ничего не имею, вообще ничего против. Просто в Праге бывает, зашел, я думал, что творится, еле сообразил, что так накурено. Оказывается, ужас, как они все отстали от нас. Ну что может быть вообще круче, если вот пообщаться, выпить чем вино?
Да?
А как изучать, это вообще тема.
Да?
А какое ты пьешь, а к чего, почему это действительно, и когда его собирают, это виноград, с какой со стороны, и в какое время года это. Вот, поэтому вникай, слушай, ну, смотри на других. Зайди
спрашивать.
Для начала нужно зайти один раз, просто один раз. Зайти и сесть и посидеть. Ну, ничего не заказывать просто, ничего. Просто сесть и посидеть. Посмотри.
Вот все сотрудники там радуются. Просто заходите. И просто смотрите.
И когда ты смотришь, да, смотришь на бутылочки, да, действительно цены туда-сюда. Сначала кажется дорого. Ну, один там бокальчик, да. Я как будто уже начинаю агитировать за то, что... Я считаю, что это перейти на здоровый образ жизни. Переходить вообще пить надо вино.
Это мы, да.
А, я сегодня не ухожу, это мы. Это атмосфера даже снаружи.
Да.
Пуфики, скамеечки, да. На пеньке там что-то расставлено.
Это наш первый бар. Это тоже.
Это тоже.
Кстати, как Евгений, вот сейчас одну секунду. Не могу не сказать про соседей.
Да.
Это нужно быть реально каким-то гениальным предпринимателем, чтобы сделать такое название. Соседи. Вот для вас вы, наверное, забыли, как-то, как это название.
Не, сюда.
Я потом
думали про это.
Ну, соседи. Это же, когда выходишь с этого ресторана, как правильно назвать? Бар?
Винобазар. Да, винобар. Угу.
Выходишь и смотришь, подожди, не понял. А здесь что, вроде как-то похоже, и никто. Соседи, подожди, как можно назвать? Вот я бы открывал и назвал «Соседи, винный базар».
Там каламбур как раз.
Что-то непонятно. Как бы я бы не назвал. Может быть, это один хозяин? Да нет, вряд ли. И это название спровоцировало такое обсуждение у меня с друзьями. Просто решили выяснить. Я ковырялся в интернете, обнаружил всю эту историю, как она появилась. А, правильно, значит, молодцы. Вот так гениально назвать. Необыкновенно. Может, могли просто объединить там как-то, или совсем другое. Нет, вот соседи. Ну, гениально. Вот они, предпринимательские фишки.
Ну, знаете, не, наоборот. Это, знаете, как ведь профессиональная интуиция, да? Это все, о чем мы говорим. То есть в какой-то момент тебе просто какое-то, что вот надо так, ты понимаешь. Ты даже не знаешь, почему так, но тут тебе кажется, что так. Почему соседи? Я вам объясню. На самом деле это было очень долго. Мы это очень неспонтанно придумывали.
Конкурентов они захотели.
Да, именно так. У нас просто в этот вот рядом дверь. Вдруг собирает какой-то винный бар сажаться. В смысле, какой винный бар? Нам это абсолютно не нужно. Я связалась с арендодателем, объяснила, что очень дом тяжелый. Ну, это правда, кстати. Сказала, что только я могу работать с этой концепцией. В общем, мы это помещение себе забрали. И вот как раз придумали завтраки, которые не пошли. И подумали про то, что надо делать каламбур, что вроде мы соседи винного базара, и в то же время у нас очень много соседей, и мы прям славимся тем, что у нас как раз таки мы собираем вокруг себя весь кластер. Вот мы придумали, вот соседи, что это и так, и так. Сейчас мы называемся винный базар соседи, чтобы дать отсылку, потому что мы поменяли концепцию, то, что я вам говорила, что она не пошла. Не пошли завтраки, потому что на завтраки сели, все здорово, яичница там 200 рублей, и... Все. Вот. Поэтому мы сразу же переформатировали и сделали тоже нашу винную понятную историю. Ну, собственно, на данный момент у нас два винных бара. Один винный базар, другой винный базар соседи. Они немножечко разные, но они себя оба хорошо чувствуют. Но я вам скажу, что винный базар первый, вот как раз, который вы проработали, он лучше так чувствует. Этот соседи похуже, но тоже хорошо. Тоже он сейчас набирает обороты.
Я как раз хотел тему сказать. У нас была ситуация, когда мы пришли в винный базар, мы с самой не смогли туда сесть, потому что там был просто битком.
Да.
Сели в соседи,
да.
Затусили там до закрытия.
Вот.
Вот. Вы уже закрыли ресторан, продолжали пивать вино.
Какие вы молодцы. Вот это самые лучшие гости.
Я сейчас сидел и гуглил, и у вас есть еще на Никитском бульваре.
Да.
Мы там тоже, оказывается, были. Я не готовился, я не знал, что это все ваше заведение. И это было... Полтора года назад, я помню, как парень нас обслуживал. Какой-то комплимент. Он очень крутой.
А не помните кто?
Я не помню, конечно, как его зовут, но то, насколько он любит
свое дело
и насколько он вот это вот, у нас там еще были такие друзья тоже. К какие-то все им не нравится, тупо кислее, там нотки.
И вот смотрите, да. Человек не говорит про какое вино вкусное, да, как был еда,
да,
какой,
да, да, да.
атмосфера,
да.
Какой,
да.
Как обслужил. Как...
Мы там подсмотрели, у вас было украшение сушеные апельсины, и мы их сделали себе на Новый год дома.
Но до сих пор они висят. Это хорошая штука, да. Да,
да, это
правда. Мне очень приятно, тем более, знаете, вот мне всегда, потому что я столько, я больше всего сил вкладываю именно в обслуживание, честно. Для меня это самое важное, и я прямо бьюсь над этим, что, ну, пожалуйста, ну, там, горите своим делом. Мне очень обидно, когда вот бывает такое, я вам честно скажу, редко, но бывает, что какой-то плохой отзыв где-то, или мне говорят, что мне сразу же звонят же все, Женя, ну, что-то как-то. И мне, вот, для меня самое лучшее, это когда вот такой отзыв, там, слушатели вас, и самое обидное, когда, мне даже не так обидно, когда идет там задержка по кухне, знаете, вот нам не понравилось, мы там 40 минут ждали. Я понимаю, что такое может быть. Я понимаю, что это плохо, я понимаю, что там. Или у нас напутали с бронью. Я тоже понимаю, что это плохо, но это может быть. Ну правда, слушайте, все люди, я понимаю, что я даже понимаю, как это может произойти. Но когда мне говорят, что как-то там хамски пообщались, или там что-то не улыбнулись, вот для меня это самое плохое, что может быть, потому что все на людях, честно. Я считаю, что весь бизнес ресторана, он строится на людях. Тут, ну, пока, во всяком случае, знаете, сейчас столько технологий, и мы, на самом деле, сейчас с вами переходим в какую-то совсем другую эру. Очень многие говорят на эту тему, что... Да?
Ну,
да, да, что, допустим, в Америке уже открыли первый ресторан, где вообще нет официантов. Просто нет официантов, там уже все на машинах, там ты хочешь...
В Японии,
да, там уже кнопку нажимаешь, тебе цезарь сделают,
ну,
да?
Я вот с этим... Видели, в Фейсбуке выкладывал, был месяц назад, на полтора месяца назад на лайнер впервые спустили, там американский 18-палубный, вот на этом лайнере, я прям заснял, два робота обслуживают полностью.
Да.
Полностью берешь iPad, выбирал, что ты хочешь, хоп, карточку приложил, прям показывает, будет готово через 3 минуты, через 2, 1, все, ваш, подходишь, карточку, раз, твой бокал идет к тебе, все, чума, вот. Но все равно люди не будут там так. Сначала это интересно, люди идут, потому что интересно, ну прикольно. А потом, это вот один раз, ну может второй раз пообсуждать, смотри, как он работает. А потом идешь в другой ресторан, где уже человеческая атмосфера. Совсем другое. Это как книги. Книги всегда будут. Или как телевизор появился, говорит, ну все, театров не будет. Театры есть и будут всегда, и это тоже будет всегда.
Я очень надеюсь. Я очень боюсь.
Не из-за продукта, именно за
атмосферу. Конечно.
То же самое и с классическим ритейлом, никуда не денется.
Да.
Понятно, что доля интернета в продажах вырастет, но классический ритейл не денется. Евгений, у меня такой вопрос в связи с франшизой. Я достаточно долго работаю с ритейлом, и знаю, что качество обслуживания, все эти боли про персонал. Слава Богу, не касался кухни, потому что для меня это вообще все очень сложно. Вопрос, как вот такое качество обслуживания, да, вы будете передавать и гарантировать у своих франчайзеров?
Да. Это очень хороший вопрос.
Это
с понедельника мы запускаем школу. Я специально под эту историю. Да, специально под эту историю, понимаю, что я хочу развивать франчайзинг, я открываю школу, где читать буду лично я вовлекать, я буду объяснять вот то, что я вам сейчас рассказывала, про то, что вы лично конкретно перечеркиваете труд всех, это на самом деле действует, это правда действует, когда человеку объясняешь, какая ответственность на нем висит, он, честно говоря, по-другому начинает уже относиться к своим тарелкам, там, кружкам и так далее. И мы правда искренне пытаемся брать людей на работу, которые горят своим делом. Если ты не любишь, и тебе вообще кажется, что это какая-то халдейская работа, там носить чашки, ложки и так далее, ну ты просто не работай здесь. Найдите там, где тебе комфортно. Вот, поэтому мы изначально отбираем все-таки людей, которые действительно любят общепит, действительно хотят развиваться, мы даем рост, и мы пытаемся всячески максимально замотивировать человека, да, такой, знаете, некую, ну там не секту создать, да, но какую-то такую все-таки прокачку осуществить. Именно поэтому мы открываем сейчас свою школу, мы готовим спикеров. Ну, одним из спикеров буду я. У меня есть прекрасные ребята, управленцы, которые тоже выбрали себе разные темы, и они будут обучать тех людей, которые и наших тоже, которые мы сейчас будем, потому что я за наш проект тоже переживаю. Пока эта школа будет только внутренняя. Mm-hmm. Ну, для франчайзинга, конечно, тоже. Mm-hmm. Но, конечно, в итоге мы, наверное, хотя, но сейчас просто это сырой продукт, я просто не стыдно брать деньги за то, что такое на коленке. Когда это будет действительно иметь базу преподавательскую хорошую, когда я пойму, что действительно вам может это ключи донести, конечно, я этим монетизирую. То есть идея в итоге монетизировать школу, естественно. Потому что я сама иногда читаю Новиков School лекции, и это все так очень дорого крайне, потому что вот, чтобы учиться в Новиков School, что там 225 тысяч, ну какая-то просто фантастическая сумма. Или там, допустим, мы же очень много винных курсов проводим у нас, что вот почему люди еще тоже очень хотят у нас работать, потому что мы действительно даем винные знания. И когда приходят сотрудники, просто официанты, они всегда знают, что у нас есть именно история обучения. Вот, и поэтому этим мы тоже отличаемся, что мы именно даем винное обучение.
Сколько нужно времени, чтобы обучить сотрудника?
Ой, вы знаете, это все зависит от способности человека, но я думаю, что, в общем, там месяц.
Это же будет какой-то стандартный курс.
Да, это стандартный курс. Вот я думаю, что месяц это прямо то,
месяц,
что
это
можно.
Там, каждый день.
Да, 5 дней в неделю, да. Мы планируем пока так. Ну, вот вы знаете, дайте мне время, потому что вот первый урок 18 числа в 11 часов. Поэтому вот мы только-только-только эту программу создали. Вот, я когда как раз буду понимать. Именно я просто понимаю, что я не хочу, чтобы вот даже мы там будем брать франчайзинг, я хочу, чтобы эти сотрудники действительно понимали, с чем они связываются. Потому что ни один винный бар не пойдет, если люди не знают вина. Ну вот поверьте, это прям, наверное, все знаете компанию «Гинза».
Да.
Она известная на рынке. И когда уже как-то уже существовал бар на Комсомольском, они в какой-то момент, мне это было очень приятно, ко мне обратились, говорят, Жень, знаете, мы там вдохновились вашим баром, вот хотим с вами поучаствовать. Мы открыли винный бар, но он что-то как-то вот не очень хорошо работает. И я туда пришла, и ни один официант не знает вина. Я говорю, а как вот вы винный бар открыли? Говорит, ну вот они ходят, там что-то советуют. Я говорю, а как они могут что-то советовать, если они вообще вот знают белое, красное, это все. Собственно, больше они ничего не знают. Но еще какой момент? Я много плачу сотрудникам. Так как у нас сотрудники не просто официанты, а мы их называем кависты, потому что это человек, который может дать консультацию, то ставка от 150 до 200 рублей за час плюс проценты продаж. Поэтому вообще в принципе зарплата кависта на данный момент от там 40 до 70 тысяч в зависимости от оборота проекта. Плюс чаевые. Поэтому у меня ребята зарабатывают там по 100, некоторые по 120 тысяч, они абсолютно никуда не хотят уходить. Им вообще все прекрасно. И что от них требуется, это вот именно хорошая работа. То, что высокие зарплаты, это, конечно, не панацея. Но это, конечно же, то, чем вы всегда можете сотрудника держать и замотивировать его. Да, вот, ну и собственно вот, поэтому если мы будем открывать франчайзинг, мы обязательно будем обучать винные истории, потому что если мы не обучать, то ну просто нет в этом смысла. Я тоже не готова продавать людям вещи, вообще какой-то продукт, который провалится, мне будет просто самой стыдно за это. Именно. Да, да, конечно, конечно.
Подбор.
Сотрудников.
Чуть-чуть коснулись, да. Интересно более подробно узнать.
Да, подбор сотрудников. Это самое сложное. Вот честно.
Самое важное.
И самое важное. И самое сложное на стартапы. Потому что, понимаете, сейчас такая конкуренция, что к вам не придут лучшие. К вам придет очень непонятно кто, если честно. И скорее всего вам придется самим вылепливать каждого человека. Вот просто вот прям брать и объяснять, что нужно делать.
Ну, то есть вообще, да. Сейчас я поясню, каким образом это у вас выглядит. Вот мне, я очень хорошо понимаю, что вот там персонал это самое важное.
Да.
И мне, я там ел собак на этой теме и так далее, все очень сложно. И мне очень интересен у вас ваш опыт в том плане, что вот прям начинается того, где ищете социальные сети,
все, я вас поняла,
что надо написать в объявлении, чтобы именно больше там людей пришло, сколько там, 100 человек пришло, 10 осталось, одного набрали, вот какие-то.
Да, первое, это, конечно же, Facebook. Опять же, да, Facebook и Контакт – это разные аудитория. Facebook – это топ-менеджмент, не знаю почему так, но в Фейсбуке действительно сидят более такие умные, что ли, ребята. В Инстаграм попроще, ВКонтакте попроще. Поэтому, если хотите линейных сотрудников, это больше ВКонтакт и Инстаграм. Дальше. Это всегда по друзьям и знакомым. То, что ты прям начинаешь такой клич запускать, да, там, что дайте сотрудника. Но если это все не работает, то есть рекрутинговые агентства, например, Курма, которая за деньги ищет вам сотрудников. Вы им платите деньги, они вам ищут сотрудников. Честно вам скажу, работала, не нравится. Хотя Курму очень люблю, дружу. Но те сотрудники, которые мне приводили, то есть мы там вот только двух оставили из там, не знаю, 50. Вот, то есть сотрудников для винных баров нет. Вот самое ключевое. У нас пока нет такой профессии, она только-только появляется. Поэтому вам, скорее всего, придется брать официантов обычных и их учить. Учить вам придется самому, потому что у вас стартап. Понимаете, вот я вам говорю, я тоже сейчас могу там обслужать, все-таки мне уже попроще. Но когда у нас был стартап, почему я встала в смену? Не было просто этих людей, которые знали про вино. Я-то могла рассказать, а больше никто не мог. И поэтому мне пришлось еще всех обучать. У нас был сейчас сомелье, и мы сразу же сделали курсы винные. У нас они раз в неделю, у нас до сих пор каждую неделю проходят винные курсы, и каждый месяц мы пишем тестирование. И если человек тестирование не проходит, есть определенный балл, то мы, соответственно, снимаем ставку. То есть если у тебя была ставка 200, она может стать 150. Это очень важная история, она мотивирует, и человек, то, что вы говорили, человек может еще сам обучаться. На самом деле гораздо быстрее можно, чем за месяц. Если человек сам хочет учиться и знать, куча книг, куча пособий, по которым может сам что-то делать, смотреть и обучаться. Но вот прям готовьтесь к тому, что будет выбор сотрудников первый очень тяжелый. Более того, управленцы – это вообще просто самое сложное, что есть, потому что они еще и все денег хотят, а ты им доверяешься, у тебя нет опыта, ты думаешь, вот сейчас тот человек, который меня спасет, а он нифига не делает, а ты думаешь, что он делает, а он косячит и еще и денег просит. И я знаю очень много своих знакомых, которые на этом погорели, платили деньги по 150 тысяч управленцу. И вот, если будете брать управленца, рассматривайте от 70 до 110 тысяч. Вот это вот вилка.
Да.
Ну, 150 может получать человек за большой ресторан, и там как-то на проценте и так далее. Вообще вилка от 70 до 110, в зависимости от квалификации, загруженности и так далее. И главное во все вникать самому, потому что когда к вам придут, опять же, пиар, это вообще мега-развод. Потому что у нас тоже есть пиар, но очень часто люди из пиара говорят, мы сейчас все сделаем, мы сейчас вообще все, а они стоят очень дорого. Пиар сейчас стоит за один проект тоже от 70 до 150, вот в зависимости, насколько у человека хватит, вот, я не знаю, там, это вообще пиарщики, это просто какие-то сумасшедшие деньги они берут, вот, но тем не менее, кому-то они помогают, кому-то нет, вот в чем вопрос, потому что пиарщики, они сразу же чувствуют, пойдет место или нет, могут ошибаться, но в целом они это чувствуют. И никакой пиар тебе, если у тебя место не очень, пиар не поможет. Пиар поможет только если продукт хороший, потому что все равно вы будете работать на сарафане. Пиар помогает только в тот момент, когда надо привести гостей. Вот первую волну пиар вам даст. Но вам, ваша задача, вот чтобы эта волна у вас осталась. А это сотрудники, еда, сервис, да, там, что понравилось, не понравилось. Опять же, понимаете, концепт. Вот как это не банально, да, нужно всегда понять, почему к тебе, что у тебя такое прекрасное. Вот я вам говорю, то, что у нас сложилась концепция, это вот она реально так сложилась. Мы действительно дали крутой продукт. Мы дали вино по цене магазина, такого не было. Мы дали фингерфуд, такого не было. Мы дали демократичную историю, ощущение Европы, вот там эти подушки, штуки, там крыльцо. Мы дали какой-то такой кусочек Европы в Москве. Этого всего не было. Вот. Поэтому мы вышли с продуктом. Открывая каждое место, вы должны понимать, чем вы отличаетесь. Вот что будет такого необычного, что почему к вам? Почему я должна быть и к вам, а не кому-то еще? Вы должны сами просто себе на этот вопрос ответить. Там, у вас лучшие цены, у вас что-то самое вкусное. Сейчас, знаете, еще по всей Москве тоже гуляют, сейчас очень модно монопродукты. Да? Вот монопродукты – это вот то, что фудкорты, да? Сейчас из Европы идет. Знаете, там в Европе есть такой прекрасный проект, например, Burger Lobster. Только продают бургеры, и только лобстеры, больше ничего не продают, и очередь не стоят. Или еще был очень крутой проект, он сейчас есть тоже в Англии, называется Sparkling Dog. Продают только хот-доги и только игристые, больше ничего не продают. Тоже очередь огромная просто вообще. У нас пробовали такие проекты открывать, он так и назывался, Sparkling Dog. Ничего он не пошел, закрылся, загнулся. И потому что у нас пока, я же тоже пыталась вот как раз выйти, пьешь вино, ешь сыр. Ну нет, вот не про нашего человека. Пока не про нашего человека. Наверное, потом, когда-то да. Сейчас у нас все хотят поесть. Причем поесть там вот и салат, и горячее, и сладкое, и вот еще чего-нибудь дайте, да.
И компот,
да.
Хотелось бы больше по показателям затронуть.
Давайте.
Первым меня интересует аренда, вот, если брать на точку. Можно
да.
В процентах, можно...
Да, я могу в цифрах. Да, смотрите. Я, в принципе, всегда цифры рассказываю. Никто цифры не рассказывает. Ладно. Так, значит, на данный момент мы работаем... Когда мы начинали, минимальная аренда вот на Комсомольском была 280 тысяч. Это очень мало. Для Москвы это прям вот очень низкая аренда. Сейчас мы платим 320. Вообще наша минимальная ставка – это 320 тысяч. Максимальная – 550. Я вообще скажу, что 550 для нас дается тяжело. У нас на Садовом кольце как раз вот помещение, 550 тысяч, 60 посадок, и нам так прям, вот прям тяжело. Я вам сейчас скажу, комфортная аренда 300. Вот 300, 320, 350. Вот это комфортная аренда, которая может тянуть небольшой винный бар. Она небольшая, она вот как бы спокойно дается. Все, что уже идет выше, у вас должно быть гораздо больше посадочных мест, но эти посадочные места должен кто-то занимать. Конечно, вы можете 200 посадок сделать, но пускай эти 200 посадок еще к вам придут. Да? И, во-первых, да, когда маленькое место, в чем его преимущество? В том, что у вас вот село 10 человек, вроде бар сидит, да, на самом деле 10 человек. А если у вас 200 посадок, у вас село 10 человек, а у вас там ветер, да? Вот. И как бы люди всегда любят уют и любят какую-то атмосферу. Вот. Поэтому, соответственно, от 320 до 550.
А какой оборот?
Оборот, да. Максимальный оборот у нас вот как раз Комсомольского. Это наш флагманский. Проект 5,5 миллиона. Вот. Минимальный оборот — это соседи. 3 миллиона.
Это в месяц?
Угу. Не, в год, конечно, месяц. Если в год, я бы так не работала. Нет.
А дальше можно фонд оплаты труда, получается, на точку, если весь персонал?
У меня очень большой. У меня около миллиона получается на каждую точку. Да, это очень много, честно. Это прям очень много. То есть получается даже чуть больше 30%. Ну, вот на соседях меньше, конечно. То есть вот где 5,5 миллиона оборот, там миллион, да, миллион с половиной.
А по маркетингу какие есть?
Цифры?
Ну, вообще есть какие-то вложения в рекламу, если есть какие, что-то,
мы, вывеска только, да? Нет, ну, вывеска это само собой, да, то есть ну, у нас есть пиар-отдел, у нас уже даже 3 целых человека в этом пиар-отделе. Мы, самое эффективное, это, конечно же, соцсети, это Facebook, это Instagram. Также мы даем публикации, мы вообще очень плотно работаем с прессой. Также я вам честно скажу, что и это работает, пиарю через себя. Вот то, что я, в общем, делаю сейчас, я вообще этим занимаюсь, да, я занимаюсь спикерством, я выступаю. Это делаю абсолютно осознанно. Я продвигаю бренд через себя. Это самое правильное, потому что вы завязываете бренд на себя. Никто без вас ничего не сделает. Пусть там хоть у вас там повар ушел, не повар ушел, вы очень, ну, ушел, жалко.
Так, а что наш бюджет какой получается в месяц?
У пиара?
У рекламы пиара, да.
Ну, у меня сейчас получается 50 тысяч. Это очень, ну, у меня 5 мест. Вот. Поэтому, в принципе, если у вас одно будет, я вам говорю, что от 70 до 150 у вас. Вот это минимальная ставка. И даже 70 очень сложно найти, это только если кто-то вот совсем начинающий. Если действительно это есть ключевые пиарщики на данный момент, это там Мария Тюменева, у нее, по-моему, стоит 150 тысяч проект или 120, вот какая-то такая история. Но там, правда, соцсети.
Это что, это пост, что ли, или что?
Нет, 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 это полностью, она все берет. Это пресс.
А, и везет в месяц?
Полностью, да-да-да, это она берет с вас в месяц. У вас, получается, она ведет Facebook, Instagram, при этом продумывает какие-то вам мероприятия, возможно, как договоритесь. И это пресс-публикация в разных изданиях, связанных с, естественно, гурме. И также это блогеры. Сейчас же очень большой оборот набирают блогеры, и как раз-таки вот пресса, пиар, они очень многие блогеров там приводят. Блогеры там что-то сфотографировали, там, ем яичницу, и там, все к тебе пришли. Ну, какая-то такая история. Да. Но это работает.
А вот по наценкам, там, вино, если брать, еда, получается, вино, еда, да, получается, у нас?
Да, вот я говорила, у нас...
Три какой-то...
У нас 100-120 это алкоголь, но это мало.
100-120.
Да, и еда, вот, ну, все зависит от... Там, 300, плюс-минус, да. Плюс-минус, да. Да. Ну вот, знаете, по еде чаще по фудкосту судят. Вот я вам говорю, 30, мы работаем с 35. Вообще рестораны работают 25-30. Фудкост – это очень важный показатель в ресторанном бизнесе, один из самых главных, по которому, в общем-то, высчитывается.
А у вас
все.
Много?
Вы знаете, у меня нет. Мне хочется в это верить. Я вот так никого конкретно, вот только один раз у меня была история, у меня был управляющий, который после его увольнения, мы там как-то обнаружили, что там пива не хватает или как-то, но это было вот один раз. Вот так вот я никогда, еще ни разу не ловила. Я вам честно скажу, что я, конечно, руку на отсечение не дам ни в коем случае, вот, но вот так конкретно я кого-то не ловила.
Фудкост это у вас и получается, да, себестоимость по сути?
Фудкост это соотношение вашего товара, который пришел по себестоимости, да, и той цены, которую вы поставили на полку. Вот отношение этих показателей, это и есть ваш фудкост. От 100%. Ну, то есть 35% от 100%.
То есть от себестоимости от оборота, да? Получается на 5 миллион, на миллион продали,
да,
300,
да.
350 купили.
Именно, да, именно, именно. Да, именно так. Да, именно так.
А вы покупаете с собой на улице?
Вы знаете, когда мы изначально открывались, у нас была только лицензия на вынос, и другой не было. А сейчас мы поменяли все на ресторан, и мы не имеем права продавать на вынос. Мы, конечно, своим продаем, но вообще этого делать нельзя. Только своим продаем. Да, потому что лицензию сейчас можно получить только... Нет, две можно, но нужна площадь. Две можно получить лицензии на вынос и внутри на розлив только от 120 метров. Вот так вот. Если у тебя не хватает этих метров, то только одна лицензия. Сам выбираешь, какую хочешь. И лучше получать ресторанную. Объясню почему. Потому что магазинная лицензия до 11. После 11 вы не имеете права продавать. Мы попали с этой историей. Мы когда только-только открывали, взяли как раз магазинную лицензию. И мы вот это вот 11 часов, мы начинаем все бить. Это было прям очень-очень тяжело. Мы вот как раз недавно, там где-то полгода назад перешли на ресторанную.
Не вот последний по налогам, кстати, забыл еще спросить. На точку, сколько получается обороты и процент тоже?
Да, налогов много, честно вам скажу. Это, конечно, я кассами режу. Вот это белое-черное, у меня вообще такого нет. Потому что
все в белую, да?
У меня все в белую. Более того, сейчас и ГАИС, Меркурий, сейчас на самом деле так все закручивают, что даже кто-то хочет резать, уже не режут. Но я и раньше не резала. У вас есть два варианта. Либо на упрощенке, либо вы, соответственно, на доходы минус расходы. Мы на упрощенке, но я хочу переходить на доходы минус расходы. Доходы минус расходы, плюсы какие? Вы меньше платите, но налоговая к вам гораздо более пристально относится. У вас должно быть все очень четко, особенно сейчас. Когда вы платите 6%, вообще налоговая на вас не смотрит. Просто платите 6%. Но это большая сумма. Это большая сумма. Ну вот 6% считаете от оборота. Да. Да, вот, это много, это очень много, поверьте, это много. Причем мы там тоже считали как-то, что гораздо выгоднее платить раз в год. Знаете, там такая история, что ты очень маленькие пени платишь, ты можешь платить ежемесячно, а можешь сплатить в конце раз в год. Но это вообще, это очень тяжело. Как бы у нас была такая история, что это вроде бы такое как бы инвестирование совсем под маленький процент, потому что там пени просто вот, ну, крохотные. Но когда тебе раз в месяц уже в конце года приходится платить какую-то там сумму в 3 миллиона, конечно, ты полностью проваливаешь всю свою, ну, как бы это прямо тут не надо так делать, это очень-очень неправильная история. И вот, кстати, отчетность и финансирование, это тоже очень важная история, потому что вы можете продавать, и вам казаться все хорошо, я с этим столкнулась, на самом деле у вас просто отчеты неправильные. И вот это надо очень грамотно набирать калькуляторов, бухгалтеров, и вообще, в принципе, чтобы обязательно кто-то вам отчеты создавал изначально хотя бы, потому что вот все эти показатели, они на самом деле, там такая тонкая грань, и вы просто можете, допустим, видеть одну прибыль, а на самом деле у вас она совсем другая. У нас так получилось. Вот. И поэтому лучше, когда вы видите уже какую-то прибыль финальную, лучше, если вы выводите деньги, чуть поменьше вывести там. Если у вас там миллион, вы выведете 800. Оставьте эти 200 тысяч на балансе, потому что дайте момент ошибки, потому что точно что-то забыли, точно что-то кто-то вот не то посчитал, не это, чтобы вы потом просто себя в минус не загнали. Потому что вот у нас так получилось, и мы, собственно, потом эти деньги уже постфактум уже пытались как-то вот сэкономить.
Ну, то есть прибыли 500 тысяч, да, приносит почему-то?
Ну как, если 5,5-20% миллион,
ну,
получается.
Миллионов, да, средний.
Нет, там не так. Там есть точка безубыточности, и есть точка, от которой ты эти 20% получаешь. До 3 миллионов ты никакие 20% не получишь. Потому что у меня только точка безубыточности, вот как раз, где там 3 миллиона, там это я сейчас говорю без товара. 1,5 миллиона там. Вот, поэтому с 3 миллионов ты совсем немного зарабатываешь. Вот начинаешь ты зарабатывать, как бы это просчитывается тоже все финансово, только с какой-то суммы определенной. И чаще всего в моих проектах это с 4 миллионов. Вот. То есть до этого ты 20% не зарабатываешь. Что ж там такой момент? Понимаете, если вы миллион заработали, это не значит, что вы 200 тысяч заработали. Это вы, скорее всего, вообще в минус ушли, смотря какие у вас издержки. Это тоже все рассчитывается. Это на самом деле должен делать финансист, и он вам прям показывает вашу точку безубыточности и дальше показывает, при каких показателях вы можете уже зарабатывать 20%.
А за сколько первый бар купили, который 5 миллионов было вложение?
За сколько купили?
За какое время купили?
Вот за 3 года.
За три года.
Ну, мы постепенно, вот эти первая прибыль была 300 тысяч, это хорошо, очень помню, мы там очень радовались. Потом там было 400, потом мы достаточно долго сидели на прибыли там, 500 тысяч, а потом вот у нас такой подъем прям сильно пошел. Вот. Но сейчас плюс-минус, вот как раз вот бар на Комсомольском, он там плюс-минус около 1 миллиона прибыли приносит. Вот. Но это самая флагманская точка и самая приятная, так скажем.
Евгений, вопрос по рынку, на ваш взгляд, в Москве сколько максимум потолок точек открыть можно?
знаете, я не знаю, мне кажется, сейчас только открывается много. Я вот, вы, если вы тоже видите, в соцсетях это просто сейчас какой-то сейчас ресторан и бизнес стал очень привлекательный, очень интересный. Сейчас вот все открывают. Но надо сказать, что тоже недавно была на конференции, 1355 мест открылось, 1000 закрылось. Вот. То есть на самом деле сколько открывается, гораздо больше закрывается. Поэтому, с одной стороны, да, сейчас достаточно много спрос большой, много информации, открыть проще, но конкуренция большая и очень сложно стартапам. Очень сложно стартапам. Достаточно просто уже игрокам, которые так хорошо себя чувствуют, ну тоже не просто, но, так скажем, легче. А стартапу тяжело, потому что, прям говорю, даже элементарно тех сотрудников, это все говорят, у нас нет ресторанной школы, у нас не было этой культуры, у нас нет нормальных поваров, у нас нет нормальных специалистов, у нас нет нормальных официантов. И все, что приходится делать, это расти своими силами. Вот. И поэтому, а те, кто хорошие специалисты, они уже ходят, выбирают, они уже знают, что они специалисты, понимаете, они в стартап уже что-то не очень горят идти. Но только если вы их очень большими деньгами заманите, а у вас такой стартап большой, денег не будет. Ну или может будет, не знаю, но обычно стартап просто мало денег. Вот. И вот из этого все исходит, понимаете. Стартапам сейчас тяжелее, чем вот мне было гораздо проще 4,5 года назад, потому что не было такого ажиотажа. Как-то очень было нормально, так мы все открывались постепенно. И вдруг сейчас, я не знаю, там кризис, не кризис, просто какой-то ресторанный бум. Не знаю, там у нас, мы на Комсомольском когда открывались, мы одни были. Сейчас вообще все, вся Льва Толстого в ресторанах, все Тимура Фрузова в ресторанах. Вот, поэтому сейчас мы прямо наблюдаем вот этот вот рост ресторанной истории. И более того, я не знаю, ребята, кто из регионов, я считаю, что открываете, потому что у вас точно сейчас пойдет вот эта волна, ну, абсолютно 100%. Мы же, если посмотреть по политике, да, то сейчас вот, вот Москву восстановили, я так полагаю, что дальше пойдут на регионы восстанавливать, да, чтобы вот в каждом городе было что-то интересное, прекрасное, там, не знаю, как Лион, там, да, там, столица гурманов, там, и так далее. Я думаю, все то же самое будут делать в России. Именно поэтому я считаю, что и самое интересное, что, вы знаете, вот есть такое мероприятие, гастрит, не знаю, кто-нибудь, может быть, слышал, да, слышали, да, это, в общем, да-да-да, это, в общем-то, вот Дима Левицкий делает, это слет рестораторов, мы там все приезжаем, в общем, вот, знаете, такой пионер-лагерь, все весело, и там очень много регионов. Слушайте, есть такие талантливые ребята, которые там, не знаю, мне кажется, вот любой Москве дадут так призадуматься. Поэтому, на самом деле, если нет винных форматов, надо открывать, потому что, ну, у вас в любом случае в городе их пока не будет, поэтому... Тем более есть возможность аренды, да, то есть в Москве очень высокая аренда, а у вас есть возможность аренды. Если грамотно продумать концепцию, то мне кажется, что вот сейчас уже пора. Я еще там полтора года назад говорила, что не стоит. Но сейчас, мне кажется, вот можно уже. А через год уже прям нужно будет. Вот, мне кажется, вот такая история. Потому что до региона все равно все доходит, просто помедленнее.
А вы упаковали тот же были в стадии?
Вот мы сейчас рассматриваем, честно. Я пока даже не понимаю, там никакой процент роялти, никакой взнос и так далее, потому что я пока не продумала саму систему. Но я думаю, что вот месяца мы будем готовы. Вам.
Правильно я понял? На первом.
Я подумала по поводу первого.
Можно более подробно по поводу выбора места?
Да.
Вы как выбираете?
Да. Во-первых, я выбираю душой, но это правда очень ржачно, но поверьте, это самое правильное. Вот у вас есть какая-то интуиция, вы понимаете, что... И очень часто, знаете, все говорят, ой, ну это вот какая-то полная ерунда. Ну какая ерунда? Ты вот прям понимаешь, что твое, и это прям вот чувствуется. Ну это ладно. Первое, это... Если мы про винный бар сейчас говорим, да, сейчас с вами? Да. Это обязательно жилой кластер. Вот тоже я считаю, что успех Комсомольского дал именно то, и первое время это были соседи. К нам просто приходили соседи там в тапках, с собаками, с какими-то. Ну, это абсолютно чистая правда. И там все сидели с этими собаками на этих ступеньках, поэтому как только вы открываетесь обязательно в хорошем жилом кластере. Прям просмотрите, что есть рядом.
Что такое хороший жилой кластер?
Ну, люди, где живут, дома.
Ну, понятно. Здесь хорошие или так себе?
Ну как, вот у вас бывают такие места, где просто никто не живет. Там просто вот...
Ну, здесь что-то народ живет, представляешь? И что, допустим,
Восток
столицы. Да. Немножко так разные.
Вот есть какие-то ключевые моменты? То есть, вот, например, если бы я в Москве не жил, мне было бы, ну, то есть надо какое-то время прожить, чтобы понять специфику этого города, где там пролетариат живет, где нет, где стоит.
Да.
Подожди, а как выбрать, если ты не живешь в городе? Вы приехали вчера в город и там выбрать?
Вот, не знаю, вот я, например, сам тоже из Питера, да?
О, я тогда вас где жили?
Ну, на Парке Победы.
А я на Васильевском.
Круто.
Да.
Вот я сейчас, если вернусь в Питер, буду там что-то открывать. Мне понадобится...
Рубинштейн открываете, на станции Рубинштейн открываете.
Да. Понадобится какое-то время для того, чтобы понять, как вот сейчас здесь что-то, да? И то же самое в Москве. У меня там есть какое-то свое видение, да? Но здесь вот арендные ставки, например, очень высокие, я могу не потянуть.
Вот, так я же вам говорю. Конечно, первое, это трафик. Ну, как бы, понятно, что лучше открыться на Покровке. Это, понятно, круто. Или на Пятницкой. Но, во-первых, там нет помещений. Во-вторых, это очень дорого. Поэтому вы выбираете помещения, которые просто в хорошем жилом кластере. Они будут дешевле. Обязательно
первая
линия, да, не рискуйте, потому что вы первое заведение, как вас там искать. Вот, то есть такие заведения есть. Их очень мало, таких помещений. Но я же нашла, значит, есть. Вот. Что такое хороший жилой кластер? Я вам сейчас попробую объяснить. Вот Комсомольский — это очень хороший жилой кластер. Это где высокий, вот как раз Александр, да? Да, как раз это Александр рассказал. Это там, где живут достаточно состоятельные люди. Потому что Винный бар — это, скорее всего, средний класс. Вот вам нужно выбрать дома, ну, просто хотя бы визуально, которые предполагают высокий средний класс. Потому что если вы выберете такие старушачьи дома, там, знаете, вот, ну, никто к вам не пойдет, естественно. Там, потому что люди, в принципе, не ходят в такие бары. То есть вы должны посмотреть, что у вас рядом, какие у вас вот эти жилые все истории. Или торговые центры, не торговые центры, а бизнес-центры. Это тоже хорошая история.
Льва Толстого спасает, да, Тимур-Фрунзе вот этот?
Да, конечно, но, во-первых, сам Комсомольский вот здесь же, это просто вся линия в домах жилых. И напротив тоже жилые дома.
Я имею в виду вот именно бизнес-центр.
Яндекс.
Или это не очень
большой? Вот, знаете, вот все говорят Яндекс, а Яндекс даже, честно говоря, не доходит.
Не доходит.
Конечно, да, потому что там столько вариантов. Там же и Карес, и Трукост, и Бугус Масан. Я не знаю, что еще такое не открыли. То есть они к нам ходят, но просто в очень сильно-сильно меньшем количестве. Да.
А сколько квадратов нужно?
Вам будет нужно минимум 70-80, потому что вам меньше не получить лицензию. Вот. Соответственно, вот это вот основные критерии, по которым вы выбираете. Это проходимость, это кластер, это арендная ставка. Дальше обязательно еще смотрите, обязательно какой-то верандный выход, чтобы если не веранда, то что? Потому что без веранды вы летом провалитесь. То есть, если, у меня, допустим, веранда не везде, но у меня есть какие-то истории. Скамейки, крыльцо, окна можно открыть, там что-то, да, потому что все люди хотят летом куда-то вырулиться. Если вы будете таким, знаете, там, подвальным баром, то летом у вас народа может
вот
не быть.
Вот эти 3 дня лета люди хотят выйти.
А
играет роль вот подъезд машин или нет?
Для винного бара вообще нет.
Парковка не играет.
Для винного бара вообще нет. Знаете, это, кстати, очень интересная история, потому что когда, помните же, как бы мы открывались, парковки, ну, все было нормально. А потом парковки все и свернули. Нас никак не сказалось. Потому что все, кто едут на винный бар, конечно, они все едут пить, им все равно. Они все равно все на такси, либо на метро. Именно да. Поэтому в винном бару абсолютно все равно, где у тебя там есть парковка или нет. Это очень большой плюс. Вот. Потому что к вам идут пить алкоголь. И это прекрасно.
А теперь еще и плясать.
Да, теперь еще и плясать, да.
А вы сказали, что найти сложного повара, и первый плюс был это шаверма. Шаверму сложного повара найти или как?
Рецептуру. Я дала идею, сказала, что, знаешь, круто сделать шаверму. Но я, конечно, сказала, что я вот с курицей люблю. Вот, но я же рецептуру... Есть такие, кстати, рестораторы, которые рецептуру могут дать. Вот я не такая. Я рецептуру, конечно, не знала. Я понимаю, что вкусно или невкусно, но рецепт, конечно, делает повар. То есть ты говоришь, я хотел бы вот то-то. Но рецепт тебе уже выдает повар. Опять же, да, кто хочет что-то открывать, нужно обязательно развивать рецепторы, нужно обязательно мониторить рынок, ходить, смотреть, пробовать. Потому что без этого у нас тоже, знаете, есть некоторые управленцы там. Ой, да я никуда не хожу, не смотрю, ничего не знаю вообще. Как ты можешь продвигать свой проект? Откуда ты знаешь, что модно, что не модно, что вкусно, что невкусно? Обязательно, знаете, это вот обязательно сбор данных. Собрались открывать, посмотрите, что вообще сейчас модно. Потому что, если честно, вот сейчас за последнее время открывается столько проектов. Вот сейчас открыли недавно Просеко-бар. Там вообще такие стулья, я не знаю, как даже как жердочка, это даже не стул. Это, ну, модно, там, не знаю, 30 метров, там, ну, не 30, конечно, там, как раз вот метров 70, все пляшут весело, да, то есть там вообще такой минимализм, который только можно себе представить. Но пошел проект, и ты понимаешь, что да, вот это, наверное, вот модно. Потому что мы сейчас, понимаете, мы с вами живем такое время, там, да, его многие называют, там, время турбулентности. ничего не понятно. Мы вообще не знаем, что вообще, когда и как изменится. И все меняется каждый день. Вот так вот постоять вообще нет времени. Вот просто нет, просто нет. Поэтому и тенденции меняются каждый день. Если мы могли раньше сделать какой-то задел, и еще, так, знаете, 3 года ничего не делать. Сейчас вообще не так. Ты сейчас что-то делаешь и думаешь, так, а что еще, вот, еще, еще. То есть, вот, честно говоря, это тяжело, потому что у нас, к сожалению, нет времени расслабиться, потому что ты все время боишься, что тебя опередят, что сейчас стартап, они откроются. Ну, то есть ты все время находишься в каком-то постоянном беге, и это на самом деле даже видно по ключевым игрокам, да, это как там Новиков, смотрите, что сейчас творится. Новиков просто, мне кажется, штампует места, просто штампует, у него просто какая-то идет фабрика. И все уже понимают, что он уже и проваливает очень много, потому что невозможно человека столько объять. Но он, тем не менее, он очень боится. Я была у него на семинаре, и он там, конечно, говорил, что я все равно номер один, все равно там никогда вам не догнать меня. Вот. И именно поэтому он сейчас находится вот в такой агонии. Он, я вот не знаю, за последний год он, по-моему, 50 открыл. То есть, мне кажется, вообще, я не знаю, то ли он что-то ест, то ли...
Ну, там фарш в основном же.
Да, ну какой фарш там?
Но вообще он, я, это он очень... у нас тоже был и говорил, что он мечтает иметь один ресторан.
Да.
Наверное, как у вас.
Конечно, именно так.
Нежный.
Я с ним, знаете, готова поменяться. Если он готов. Ну, он больше... Понимаете, еще какая история? Есть он ресторатор-коммерсант. То есть вот я, наверное, такой, я больше, наверное, там такая про душу там и так далее. Пока вообще не знаю, что потом все решу продать. Потому что меня иногда спрашивают, а
вообще... Может быть, Евгения, вы про душу пока у вас... Еще 5, потом когда будет 50, уже, ну, вот он так и говорит, что вот хорошо, когда один с душой, все, а когда много, уже не до этого, уже штампуют.
Может быть. Знаете, пока сложно, но просто мне надо спрашивать, там, так ты вообще готова продать свой бизнес? Вот я даже не думаю пока о том, что, в принципе, свой бизнес продать.
А вы спорите как-то с поваром, например?
Конечно, не то, что спорю, я просто говорю, что нет.
Вот он говорит, я считаю вот так. Говорит, да нет, наверное, вот нужно вот это.
Вы знаете, это когда у тебя очень звездный крутой повар, вот у меня не такие повара. Это когда он уже с тобой входит вот в такой диалог. У меня повара на таком уровне все-таки находятся, когда я все-таки корректирую и говорю, что, ребята, вот здесь так.
А кто вино выбирает?
У меня есть шеф-сомелье, который работает на все сейчас 7 проектов, потому что, я вам честно скажу, это серьезная работа, потому что это постоянный мониторинг цен, потому что у нас 25 компаний, с которыми мы работаем, 25, и он постоянно просматривает все цены, постоянно, потому что очень много акций, а вам, как, соответственно, бизнесмена, чтобы получше цену поставить, очень эти акции важны. И когда эти акции начинаются, компании моментально выкидывают на рынок позиции и разбирают очень-очень быстро. Поэтому вы, конечно, можете следить за этим сами на первом этапе, но вообще лучше пригласить, конечно.
А сколько еще позиций?
350. Но у нас очень много. Вы не обязательно столько делать, если честно. Мы просто уже с такой концепцией зашли. На самом деле это тяжеловато. Объясню, почему. Вы дали на этих оборотных денег. Потому что эти оборотные деньги нифига не оборотные. Это ваши инвестиции. То есть вы закладываете еще 1,5 миллиона в инвестиции. Вот.
Ну, как... А единая сеть виновая? В каждом одинаковая или на карте? Или она в каждом происходит?
Вы знаете, мы пытаемся сделать все там плюс-минус одинаковую, но на самом деле это как так очень красиво звучит, но гости делают вот эти винные стены, потому что в каждом баре, если честно, у всех свои предпочтения. Вот кто-то больше людей, наверное, будет любить, кто-то Германию, кто-то Австрию, кто-то там Грузию и так далее. И поэтому мы изначально делаем набор общий, но потом бар прям вообще меняется, вот исходя из вкусов гостя.
А вот тут еще вопрос по винам. Вы говорите, выбираете по акциям. А то есть нет такого, что какая-то позиция именно там топовая будет пользоваться спросом, и люди готовы экспериментировать больше на вашей аудитории?
Вы имеете, не совсем поняла вопрос, вы имеете в виду, что...
Как я понял, вы говорите, что выбираете вино больше, ну, то, что...
Поняла. Да, это очень хорошо. Да, акция это, да. Слушайте, ну, очень часто люди реагируют на цену. Им кажется, вот еще 200, отлично хватает. То есть не так много людей, которые придут, ой, вот сейчас вот так вот. Очень часто люди реагируют именно на цену. Но и так, есть люди, которые реагируют на вкус. И вот тогда ты уже готов там что-то дать, какими-то знаниями поделиться. Самые продаваемые вина, вот, знаете, у нас шеф-сомелье, он говорит, Жень, надо делать бар 4 вин, поверь, это будет самый популярный бар. Значит, просекко, это пьется ведрами. Пиногриджо, это пьется ведрами. Савиньон Блан, лучше Новой Зеландии, ведрами. Значит, из красных, Зинфандель и Мальбек. А, еще и мини-верде летом и зимой, вот так лезет с пузыриками эта шипучка. Вот слушайте, вот вы делаете вот такой бар из этих видов, и вот вы вообще в полном восторге, потому что только, если брать пропорции, то все остальные вина надо продавать. А эти вина не надо продавать. Вот они у вас стоят, их все равно будут пить. Вот тут зима, лето, весна, вот пиногриджу, никуда не денешься.
Вы
вот.
Сами что больше?
Пиногриджу я люблю. Нет, ну, то, что, знаете, я в зависимости от, я хочу сказать, что я в зависимости от сезона, вот как это не банально, я вообще больше люблю белые вина, красные меньше, вот, но когда жарко, конечно, хочется, вот это, понимаете, это, говорят, ой, это банально, ну, банально, жарко, хочется шипучки, да, хочется холодненького, хочется там льда, очень модно апероль, на самом деле, то есть летом, эти коктейльные все истории, они очень популярны, и они прям, Александр, вы прям совсем замолчали, вы меня тоже спрашиваете.
Да. Трудно от пива, наверное, отказаться. Нет, начни, начни.
Да.
Евгения, вот скажите, да. А вот какой костяк вот вашей аудитории? Ну, то есть есть же, так сказать, залетные гости, а есть вот, которые...
Да.
Вот какой их удельный вес, например?
Вы знаете, каждое заведение, на самом деле, собственно, винный бар, именно живет за счет своих постоянных гостей. Поэтому самое важное набрать вот этих лояльных гостей. У нас их процентов, наверное, 60. Но 40% это новые гости. То есть у вас, когда вы работаете, на первое время вы просто эту базу собираете, а потом у вас как бы две программы. Одна удержание и программа лояльности для постоянных гостей и привлечение новых гостей. Но именно винные бары, вот я вам сейчас скажу, что я очень многих спрашиваю, и люди говорят, да нет, мы даже не понимаем, кто эти люди, то есть это абсолютно проходные люди, мы даже не знаем, кто. А у нас такое бывает, что ты приходишь, ты каждого гостя знаешь по имени. Вот. Ну, не каждого, ну, ползала ты будешь знать. Вот. Поэтому вот именно в винных барах маленьких, особенно которые вот на кластер заточены, там как раз-таки очень важно создать свою атмосферу и своих гостей привлечь.
А программа лояльности?
Да, программа лояльности. Вот знаете, мы совсем не даем скидки, потому что у нас очень низкие цены, я вам все рассказала. И 20% это наш максимальный порог прибыльности. Мы там бывает 22-23, но это редко, я вам честно скажу. И более того, тоже такая модель достаточно хрупкая, потому что мы эти 20% зарабатываем только при определенном обороте, как я вам и сказала. Вот. Поэтому скидки мы давать не можем, и честно в этом признаемся, что скидок мы не дадим. Но у нас есть фабрика лояльности. Это такое приложение, где мы даем определенные бонусы, подарки за покупки. Плюс мы устраиваем всякие разные акции, мы устраиваем, у нас есть живая музыка периодически какие-то вечеринки мы делаем, подарки, розыгрыши. То есть мы все время ведем какой-то постоянный диалог с гостем. То есть вот сейчас тоже такой момент, знаете, что вот открыться и просто стоять тоже, к сожалению, нельзя. И тоже все сейчас вот делают максимум того, что могут. Там кто-то в бокалы каких-то девушек, гимнасток сажает, кто-то там, кто-то, ну сейчас вообще, вот сейчас вот серьезно, вот все, что можно, сейчас все делают, сейчас уже не знают, чем гостя удивить. Вот. Но в итоге, вы знаете, я все равно сейчас, это многие рестораторы говорят, вот это все такое, знаете, хайп, все равно в итоге останется качество. Качество, душевность, ничто его не перебьет. Есть такие проекты, которые, не знаю, может быть, все знают, там, Boston Seafood, там, кофемания, вот они уже существуют, я не знаю, там, 10-15 лет, и ничего с ними не происходит, и куча народа, а у них все достаточно просто и понятно, у них всегда стабильно вкусная еда, у них всегда уютно, душевно, и всегда у них вкусно, и хорошее обслуживание, и, в общем-то, вот.
А у вас обычное предложение есть, там говорите?
Да, фабрика лояльности. Фабрика лояльности, это вот как раз предложение, которое позволяет собирать бонусы, и так как бы, ну как бы вы не живые деньги отдаете в итоге, а отдаете вот эти вот как раз там подарки в качестве тапос там, или бутылки вина, или бокала вина, что не очень дорого и, собственно, гостю приятно.
Да. А можно вопрос вот по поводу винного шкафа, винотека, то есть вот просто технический вопрос, там дома хранить, в плане держите, какие марки?
А, ну, самый лучший это Еврокав, конечно же, да, то есть вы, наверное, про него слышали. Это такой достаточно большой холодильник, есть разные температурные режимы, есть для красного вина, есть для белого вина, есть даже такие шкафы, которые разделяются. Вот, ну, конечно же, и красные, и белые лучше в специализированном шкафу хранить, потому что красные вина тоже, на самом деле, нужна специальная температура, если вы их не моментально выпиваете. Кстати, у нас на барах для красного вина, потому что белое мы храним в холодильниках, а красное не самая лучшая температура. Но у нас быстро проходят вина, у нас они не залеживаются, поэтому такого, что там вино долго лежит, такого не бывает.
А вот как раз в плане долгосрочности, потому что я думал липхер, а оказалось, что...
Липхер, это тоже как бы фирма. Вот, но если вы говорите вот лучшие, а это Еврокаф. Липхер тоже, да, Еврокаф. Липхер это тоже фирма хорошая, как бы работает, у многих стоит. Но, конечно, если сравнивать, знаете, это там как Мерседес, там что-то вот Мерседес это будет, соответственно, Еврокаф. Ну, так считается. Вот, поэтому вот отличная штука. Еврокаф.
А лицензия сколько она будет стоить?
65.
На алкоголь, да?
Да. На алкоголь. Но вы ее просто так не получите. И вам? Да. Вам, скорее всего, нужно будет обратиться... Да. Вам, скорее всего, нужно будет обратиться к людям. Есть такие люди специальные. Я вот сейчас телефон вам не дам.
Я просто не люблю цифры. Я сам... Другое
сейчас. Да. Вот. То есть вы обращаетесь к человеку, который вам способствует получению этой лицензии обычно. Угу. Да, то есть обычно это стоит около 120 тысяч, от 70 до 150, вот так вот. Средняя сумма 120. Но на год получают лицензию редко. Чаще всего получают на 3, 5. То есть вот.
То там, 180 на 3.
65 вы умножаете на 3, а 120 это разовый платеж. Это разовый платеж, который... Вы можете без этого разового платежа, но такие варианты, как у вас там, ой, не получилось, там это все может быть, и вы эту пошлину теряете, вы ничего не возвращаете. Когда у вас есть какой-то человек прекрасный, который пришел вам что-то сделал, вы всегда можете себя подстраховать, поэтому это такая как бы ваша страховка.
А кассовое обслуживание все-таки хвалим?
Это в зависимости от банка, какой вы договоритесь процент, он везде разный.
Полтора.
Да, полтора, да, вот, ну бывает там 1,4, но это редко, чаще всего это полтора. Да.
Всякие хозрасходы, там, мусор, вывоз.
Ой, ТБО, горение, да, да. Все есть, да, все есть. Там ТБО это плюс-минус 5 тысяч рублей. 5. Если вы говорите про хозрасходы, это вот хозтовары, это вообще просто какая-то бездна, это около там. От 30 до 50 тысяч может уходить вот на всякие вот эти моющие средства. Это действительно очень много. И каждый раз смотришь на эти отчеты, думаешь, господи, что ж ты, я не понимаю, вы там едите, что ли, этот фэри, или там чем вы моете. Но это действительно очень большой расход, вы должны его учитывать. Это там, да, ну, мы сейчас пытаемся сократить, но плюс-минус около 30 получается в месяц.
Ворот.
Шучу. Ну, я не знаю, может, правда. Да. Ну, я просто... Сложно это отслеживать. Там, сколько вы фэри сегодня помыли.
Нет, подскажите, да. А вот те клиенты, из которых, так сказать, пришли, они у вас остались? Ну, вы чисто теперь в ресторане.
Вы знаете, и, наверное, хорошо. Ну, да, вот те клиенты, с которыми я перешла, я, честно говоря, с ними сработала всего несколько раз, потому что они поняли, что цены высокие. Я просто физически не могу им дать лучше. Мы там 2 раза сработали, они отошли. Они были клиентами именно на оптовые закупки, понимаете? То есть, а я полностью ушла в другой бизнес. Поэтому эти клиенты остались как моими друзьями, они периодически ходят там ко мне в бары, но как алкогольные закупки, вот так как они закупали, что они закупали там, 1,5 миллиона рублей там день какого-нибудь там газовщика. Они, конечно, больше так, очень жаль, но они так больше не закупают, у них гораздо лучшие цены, и я просто не могу им дать лучше, чем они берут. Поэтому нет. То есть мне это помогло в начальной стадии, очень помогло, но как бы дальше они уже... И, ну, слушайте, прекрасно, на самом деле, хорошо. Это так отлично, что они ушли. Вот. Да.
А какой средний чек?
Плюс-минус около 2,5 тысяч. Да, да. Мы пытаемся, конечно, там повышать, понижать там, но мы понижать не пытаемся, конечно, пытаемся повышать, но в целом плюс-минус около 2,5 тысяч в среднем. Да, на гости. Вот. Что вам еще интересно знать? Александр, какие у вас вопросы?
Пока ребята думают, вот я поймал на мысль, что я никогда не, на вынос не покупал. И да. Вы что-то говорили, я думал, что если я захочу у вас купить на вынос,
да.
То я могу, оказывается, нет.
И если вас знают, вот если я вас знаю, то, конечно,
А вообще, как там по правилам, это значит, бутылка обязательно должна открыть?
Да, нельзя... да, ее надо раскрыть, открыть пробку, обратно, пожалуйста, и вот мы вам отдаем. И только при этом условии...
И если можете... вот клиент встает... И пошел с этой бутылкой.
Пожалуйста.
Подожди, куда нельзя?
Не пожалуйста, бутылка открыта? Все,
да,
уйдите.
Вот так.
Да, конечно. Бутылку открыли, бутылку закрыли, вам отдали, вы ушли, пожалуйста, с этой бутылкой вы можете прямо там идти куда угодно.
К вам претензий нет?
Никаких. Мы не можем отдать запечатанную бутылку. После причины это очень странное правило, я не понимаю, почему это происходит, я не понимаю, почему нельзя получить лицензию сразу же на...
Странно, обычно.
Это прям странно, да.
В отелях, наоборот, приходится спускаться, просить открыть,
да.
И с ней уйти. А здесь...
Ну, вот, если честно, знаете, в законодательстве есть какие-то такие странные вещи. Вот, например, вот вы спросили вопрос про лицензию. Лицензия – это очень интересный момент. Ты все равно платишь эту госпошлину, которая 65 тысяч за год. Не факт, что ты получил эту лицензию, потому что к тебе пришла комиссия, и, возможно, тебе говорят, что, знаете, нет, вот, мы лицензию вам не дадим, но твоя госпошлина сгорела. Вопрос, почему я не могу платить эту госпошлину именно тогда, когда я уже прошла проверку?
Ну, как сгорела, простите.
Все.
Как сгорела.
Все. Все,
и ты...
Нет, да, они пришли, посмотрели, сказали, вы знаете, что-то как-то мы посмотрели, нет. Вот, а ты уже отдал, за 3 года заплатил, мы так попали, кстати. Издельная плата. Нет, ну ты же там какой-то, ты же не конкретно каким-то там людям платишь, ты государству заплатил, типа. С реальностью, с печатью, все, вот это 65 тысяч.
Вот эти вещи вы рассказываете людям, чтобы они не захотели составить вам конкуренцию.
Конечно,
а вот
я же,
люди,
зачем?
Которые будут желать купить франшизу, наверное, вы это не будете говорить, да?
Да нет, вы знаете, такой риск он всегда есть. И франшизы, кстати, в регионах, возможно, гораздо проще будет получаться именно лицензия, потому что у всех регионов абсолютно разные законодательства. И в регионах очень часто бывает двойная лицензия. Вот, допустим, в Питере очень долго была лицензия и так, и она была одна. Я не знаю, кстати, как сейчас. И в регионах, возможно, получение этой лицензии дешевле и проще. Я не знаю, это надо просто узнать. Потому что в Москве были времена, когда просто все приходили, смеялись, пожимали руки и расходились. И лицензия стоила 40 тысяч рублей еще даже 2 года назад. Я получала лицензию, стоила 40 тысяч рублей, сейчас 65. Но я вас уверяю, что их будет поднимать, вот это 100%. Я уверена, потому что если сравнивать наш, знаете, там все говорят, ой, там в России тяжело делать бизнес. На самом деле это абсолютно неправда. В России пока единственное место, где можно делать бизнес.
Сколько раз говорили.
Это чистая правда, потому что, знаете, мы там тоже там сбор рестораторов, там все сидят, там все. И вот мы начинаем жаловаться, что, знаете, у нас там и органы приходят, там и эти денег хотят, и там денег отдай, и вот лицензии и так далее. И нас там слушают наши там европейские коллеги, и все, да. Говорит, а какой, говорит, у вас прибыль? Я говорю, ну, 20%. И тут вся тишина. Они говорят, да, у нас вот 5%, ребят, 5%. От 3 до 5%. И, конечно, вот там...
Тихо никто не...
Да, и они такие, а, ну, понятно, 5. Вот. И именно поэтому в Европе мы наблюдаем, обращали внимание, приходишь, там мама за кассой, папа режет, сын там что-то моет. Именно потому, что вот эти прибыльность 5%. Только в России пока можно зарабатывать, там вот эти 20% мы еще считаем мало. Это много. Это много, и пока есть эта возможность, наверное, надо зарабатывать. И еще один момент. Это, опять же, лицензия. Опять же, если открывать в Европе, у них абсолютно другая система. Или в Америке, я просто это узнавала. Лицензия стоит очень-очень больших денег, вот прям больших. Но она переходит, это уже как твоя собственность. То есть ты можешь ее передавать своей семье, ты можешь ее передавать своим родственникам и так далее. Но эту лицензию ты встаешь в очередь. Ты не можешь ее просто прийти и купить. Ты ее можешь получить только тогда, когда кто-то выбросит на рынок эту лицензию. То есть там они контролируют количество баров и ресторанов. У нас пока этого нет. Но я так полагаю, что тоже введут, ну, потому что вы же видите, да, все постепенно, там, начиная с парковок. Я тоже думаю, что сейчас история тому, что будет повышаться. Потому что конкуренцию будут, ну, все-таки будут ограничивать как-то, да, поэтому, соответственно, я думаю, будет повышаться сама лицензия. Я думаю, что будет ее сложнее получить гораздо. И, возможно, мы тоже придем к такой истории, что лицензия это будет какая-то такая история, которую все-таки можно передавать, потому что, конечно, это лучше, потому что ты, если ты можешь... Знаете, почему вот мы, вот, кстати, очень хороший вопрос, почему все стремятся к сети? Почему вот тоже все говорят, ну, почему вот в Европе могут открыть один прекрасный бар и существовать, а в России вот начинают там херачить по 15 баров? Так это же понятно, потому что мы хотим себя обезопасить, потому что мы открываем один бар, думаем, ой, а если сейчас завтра там кто-то придет, его закроют, или там аренда у нас закончилась, или еще что-то, я же столько сюда сил вложил, что я опять вот сейчас вот сначала буду начинать, и ты начинаешься каждым новым баром себя страховать. Вот, потому что у меня никакой уверенности в завтрашнем дне нет. А если у меня была бы такая лицензия, которая понимала бы, что это моя история, которую я могу передавать своей семье, то я бы, наверное, уже как-то более спокойно себя чувствовала и, возможно, бы остановилась на каком-то одном заведении. Но вопрос в том, что, скорее всего, это все сделают. Просто, ну, займет какое-то время. Поэтому, да.
Можно вопрос по поводу рекламы?
Да.
Реклама алкоголя вроде как запрещена, а вот вопрос винного бара, дегустации винной, то вот с точки зрения закона, это можно рекламировать?
Нет. Ну мы рекламируем. Все рекламируют, но вообще вот вообще название винный вы не можете рекламировать. Поэтому лучше называйтесь как-нибудь бом-бом, там, бин-бин. Вот соседи мы поэтому как раз таки, да, потому что вы это можете рекламировать. Винный базар рекламировать нельзя никак. потому что слово «винное» участвует. Дегустация. Вы не имеете права тоже рекламировать, но, тем не менее, все это делают. И типа мы продаем там как-то входной билет, ну, какая-то такая история. Вот. Это никто не отслеживает, я вам честно скажу.
А через блогеры уже можете рекламироваться?
Можем.
Нет, нет. Как бы частный человек, да, рекламирует?
Нет. Если я блогер пришел, он сидит и говорит: «Ой, такое вино хорошее, нет, никто тебя ничего не тронет». Нет. Это абсолютно все доступно, можно. И я мне скажу, что с точки зрения контроля, это вот как раз вынос, это всегда контролируется. Вот, и могут даже лицензии отозвать, что штрафы достаточно большие. Это как раз-таки вынос вот бутылки. И второй момент, это просто у нас уже... Это вот эти люди с бородой, которым 18 лет. Вот это просто какое-то... Вы не представляете, это просто какое-то паломничество. Каждый день ходят, приходят ребята, они выглядят, ну, я не знаю, как мой дедушка. И потом они действительно покупают бутылку, а они еще, знаете, они еще выбирают подороже, там, 1000 за 15, думаешь: «Господи, наконец я 15 000 за бутылку продал». Вот. А потом оказывается, что ему вот 17,5, он сразу же прибегает с каким-то прекрасным человеком, они тебе начинают там куда-то что-то тыкать, ну, в общем, ты попадаешь на штраф. Вот это прям сейчас везде, это просто, ребят, рейд, они просто зарабатывают деньги, и поэтому надо быть очень внимательным. Да, и мы все время теперь проверяем паспорта у всех, даже мы понимаем, что вроде человек, наверное, не 18, но мы все равно считаем, что надо проверить. Вот. Поэтому это вот сейчас вот две проверки, на которые можно попасть. Все остальное сейчас все-таки как-то вот я бы не сказала, что там просто. Когда, помните, случилась эта трагедия с пожаром, начались на пожарку проверки, и в Сычевске закрыли. Ну, потом открыли. Вот, так что тоже такой момент.
А за день у вас все с одним партнером открываете?
Да. У меня один постоянный партнер и один маленький партнер. Получается, что маленького приводит вот тот постоянный. И вот плюс-минус у нас получается 3 партнера в одном проекте.
А, то есть это маленький, он тоже один на все проекты или под
каждый? Нет, под каждый.
Под каждый по маленькому?
Да, каждый по маленькому, и один постоянный. Да. То есть 2 крупных, это я и мой компаньон, соответственно, я являюсь управляющим партнером и маленьким.
А чего владеть?
А вы знаете, его приводит тот партнер, видимо, он хочет разделить свои финансовые риски, а так как я денег уже не вкладываю, то я как-то, ну, привел, отлично. То есть я думаю, что он делает, конечно, что просто меньше денег.
А вы в оперативное управление даже большой?
Вообще никого. Вот вообще. Отчеты, пожалуйста.
Он вообще хочет?
Нет. Он деньги получает, ему все нравится, да. То есть, ну, понимаете, это тоже такой момент, пока все хорошо. Наверное, если он что-то не устраивал, он бы начал там уже, соответственно, что-то. Отчетность, да, пожалуйста, конечно, его мнение я слушаю.
А как часто он... Вот, или вы по своей отчетности договорились, или когда он побеспокоит?
Вот вы знаете, вот тоже такая интересная штука. Он ни разу не смотрел отчетность. И еще один партнер, на нем вообще его доля на мне записана. Вот они, видимо, мне так доверяют, но мне приятно, да, конечно, очень. Ну вот никто никуда не... Вообще это странно, честно. То есть, потому что я бы как партнер в отчеты точно бы лезла. Ну вот точно, абсолютно. То есть я бы проверяла, я бы ходила бы там какие-то чеки смотрела, я бы к этой отчетности вот прям ходила бы, узнавала там откуда, чего, куда, какие цифры. У меня такого, слава богу, нету. То есть у меня там люди получают какую-то сумму дивидендов, в общем-то.
Может быть, просто ваш объем бизнеса еще не достиг их интереса.
Может быть, для них.
У меня просто было такое, быть. Я тоже думал, блин, как здорово.
Ура, да.
Но вообще мне никто не интересуется, пока не доросло до определенной
оборота. Наверное, да. Да, вы правы, на самом деле тут и 2 момента. Либо плохо.
И потом начали интересоваться, Леся, я ушел вообще полностью 100% в свой бизнес.
Вот, вы знаете, это, кстати, такой момент, мне кажется, 2 момента, когда начинают лезть, когда очень хорошо или очень плохо. Вот когда средний, наверное, тебя там никто не трогает, когда очень супер прибыли, тоже всех начинает, видимо, тоже очень интересовать, и как-то очень плохо, наверное, тоже всех начинает. Но вот согласитесь, что когда начинают лезть партнеры, все, это вот провал. Ну, да. Это начинается вот свое мнение. Ну, это вообще, это все, это вот... Не знаю, это мне кажется, вот на этом моменте очень много погорело бизнеса, поэтому, конечно, наверное, лучше свой начинать бизнес самостоятельно, но с другой стороны, вы рискуете своими деньгами, это тоже такой момент. У нас есть такое сообщество девушек-рестораторов, и мы ходим там постоянно, что-то какое-то ужинаем, завтракаем и так далее. Вот. И есть 2 девушки, они так, причем все с инвесторами работают, а они работают за свои деньги, причем этим там закладывают машины, квартиры, там все. Ну вот ты когда с ним разговариваешь, они говорят: ну зато мы сами все хозяйки, что хотим, то делаем, понимаем, что мы полностью несем всю ответственность, теряем деньги свои, приобретаем свои, и ни с кем вообще ничего не делим и вообще никакого отношения не имеем. Это тоже позиция, но вот тут ты рискуешь своими деньгами.
Но партнер, который у вас с деньгами, он же их заработал раньше, чем вы. И, значит, он чего-то соображает в бизнесе чуть, ну, по крайней мере, когда вы...
Свое.
Побольше, в своем.
В своем, но это же разные бизнесы, да, конечно.
И вы не спрашиваете, не советуетесь никогда, да?
Ну, у него совсем просто другой бизнес, понимаете, то есть, например, ну, у каждого бизнеса есть своя специфика, понимаете, особенно рестораны, понимаете, ресторанный бизнес, вот каждый считает, если честно, что он ресторатор, он знает, как надо, как вкусно, какой цвет, вот каждый себя немножечко чувствует ресторатором, просто, понимаете, если я сейчас буду выслушивать всех трех партнеров на каждом, ну, как бы мы это просто экзамен будем очень долго принимать решение.
Просто у вас не было желания даже с ними посоветоваться, просто понимаете, что они не понимают.
Нет, нет, вы знаете, нет такого, они очень прекрасные все ребята, мы все дружим, у меня нет такого, что иди со своим мнением. Нет, конечно, если они придут и скажут, что, вы знаете, мы хотим там что-то, пожалуйста, конечно. Нет, нет, конечно, я слушаю. Но просто если мы будем говорить там, у меня нет согласования, вот. Я не согласовываю. Да, я не согласовываю свое решение ни с кем.
Их устраивает, да. Что, чем они занимаются, вы чем?
Да, 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 да. Их устраивает та прибыль, которую они получают. Меня устраивает, собственно, процесс, что они не лезут в историю в это, потому что, когда если они начнут лезть, они начнут лезть с идеями. Возможно, идеи будут хорошие. А если идея не очень хорошая, то придется входить в какую-то вот историю конфликта и траты энергии, которые, ну, просто, мне кажется, это... Какая-то такая история не совсем правильная. Мне кажется, тебе надо довериться человеку. И вот это именно та история, когда тебе нужно довериться своему партнеру. Ну, и знаете, у них есть параллельный бизнес. Вот. Я думаю, что просто если бы это был бы их бизнес единственный, наверное, тоже было бы интересно и хотелось бы там как-то что-то.
Мне еще было заняться.
Конечно. Да, нет, так и есть. У них есть бизнес, у них есть семья, у них есть какая-то своя. То есть они к этому бизнесу относятся как к деньгам, а не как к какому-то развлечению или вот.
Да. И еще есть Евгения, как пенсию выдает.
А какой у них получается возвратный капитал, если это открытые цифры? Ну, то есть, сколько они вкладывают и какой процент, там, грубо говоря, получают?
Ну, смотрите, вот как раз то, что если мы говорили, то у нас разделение по долям идет плюс-минус там 40-40 на 20, это чаще всего. А вложение приблизительно, вот минимальный проект мы вложили 5 миллионов, максимальный 10. Ну, вы смотрите, окупаемость там от 2 до 3 лет, плюс-минус. Я вот, честно говоря, вам так не скажу, но вот. Но я вам скажу, что сбои по проектам есть. Вот есть проекты, которые не сразу же идут, как мы ожидали. Вот, допустим, там те же соседи, пока мы его не то, что не отбили, мы вообще не отбили его. Проект год уже существует, и вот мы пытаемся выровнять концепцию, мы ее сейчас выровняли, но на это ушло год. И год, собственно, там были выплаты, но они какие-то были там, знаете, в районе там, 500 тысяч мы выплатили. Ну, то есть это вообще ни о чем. А в проект мы вложили, по-моему, 7 миллионов. Вот, то есть вот год проект не приносил денег, но правда он и не забирал их. То есть, знаете, в ресторанном бизнесе тоже такая есть история, что если ты уже не вкладываешь, то в принципе это уже история хорошая, да. Потому что... Ну, да, просто есть еще такая история, вот мы очень много знаем проектов, я не буду вам их говорить, но тем не менее, полный зал, вообще полный зал, биток, все. Но все знают, что модель неприбыльная. Все знают, что издержки настолько высоки, что проект не окупается. И никогда в жизни не окупится, потому что такие вложения, ну, их никогда, я не знаю, там, сколько он должен просчитывать, чтобы себя окупить. Но очень часто через рестораны до сих пор отмывают все-таки деньги. И очень часто ресторанная история, она не для инвесторов, не для заработка, а для... Вот как раз таки таких схем. И таких мест много.
А так, кстати, знаю такие, которые сразу на входе говорят, у нас сегодня кассовый проект не работает.
Таких много.
Чихани, граждане.
Вот, кстати, чихана – это денежный проект. Они не про отмыв. Они как раз таки зарабатывают деньги, и это хороший проект. Это проект, который качает. Прям у них не...
А вы говорили там вот что-то у Новикова обучаетесь, а где вот эти все тренды еще берете, с каких источников, что в Европе происходит, что...
Это вы ездите просто. Вы просто ездите, вот вы какой-то... Да, конечно, да. То есть вы просто, вот если я в Европу езжу, то у меня есть список ресторанов, куда я хочу пойти. И я хожу, смотрю, что нового, что где, как, что можно подтырить, что можно переделать. Потому что на самом деле все тырят друг у друга, давайте честно. Вот, но... А? Как обычно, да-да-да, все перед всем. Но просто вопрос
там... Кто в Европе ресторанная столица? Лондон. Больше столиц.
Знаете, мне очень нравится Барселона. Вот мне прям очень нравится Барселона. Честно, я вот считаю, что с точки зрения еды, я, во-первых, очень много мест там знаю. И ну, вот для меня это самое вкусное вообще, что в принципе есть. У них очень свежие морепродукты, мясо хорошее. То есть вообще в целом очень хорошее качество. Просто Франция, она тяжелая. Вот для меня еда французская, она очень жестковатая, тяжелая, там как надо все это разбираться. Вот Барселона для меня очень-очень понятная. Италия очень вкусно, но очень просто. Там все, ну, как бы, а и все за счет продукта. Все за счет продукта. Что, что вы там стырите? Пармезан? Ну, то есть там они вытягивают только очень-очень качественным продуктом. Ну, вот. Надо сказать, что в России мы тоже уже очень пытаемся, стараемся делать качественные продукты. Если вы, знаете, я не знаю, наверняка все ездят, и когда, помните, был такой момент, приезжаешь в Россию после Европы, думаешь, господи, почему я живу в этой стране, почему все невкусно, почему все серо, почему все страшно, то сейчас вообще абсолютно другая история, ты приезжаешь и понимаешь, что о, нормально, все отлично, заходишь в ресторан и понимаешь, что у нас сейчас рестораны лучше, и это все говорят. Знаете, в Европе у них там немножко такой другой перекос, во-первых, у них ужасное обслуживание, уже профсоюзы, поэтому если тебя там не кинули тарелкой, то это уже, в принципе, наверное, неплохо, то есть там действительно очень плохое обслуживание, русский человек не привык к такому. Второй момент, они вообще плевать на дизайн, вот просто плевать, то есть там главное это продукт. И все обшарпанное, грязное, какая-то музыка играет, не играет. То есть там самое главное, это вот то, что у тебя в тарелке. А в России все-таки мы даем уже все. Мы даем и то, что у тебя в тарелке, и музыку, и обслуживание, и дизайн. И вот таких мест в Европе просто по пальцам. Вот. Больше, в общем, в Европе именно места, которые только очень-очень вкусно. Но правда, бывают такие места, что вкусно так, что ты уже там, тебе уже абсолютно все равно, что на всех. Да. Вот. У нас таких мест очень мало. У нас просто вот такого продукта, вот за который там ум отъешь, их мало, конечно.
А за Чичваркиным следите?
Ну, гедонист, да, вот он молодец, потому что он уже сам по себе очень талантливый товарищ.
А Хай?
Да, вот сейчас Хай, да. Не, он молодец. Ну, слушай, мне приятно, что меня сравнивать. Но мне кажется, я сейчас...
Я просто смотрю, просто поклонник да. Его, прямо такой, прямо вот этими двумя проектами наблюдаю, смотрю, вы рассказываете, думаю, блин, прям оттуда все, что ли, берете.
Он крутяк, ну, слушайте, он же вообще в мега-лакшери.
Там у него, да,
да.
Буширыночная
пространство. Конечно, у него там какие-то бутылки, я не знаю, это какие-то адские деньги, то есть он абсолютно работает на определенный сегмент, он хорошо с ним работает.
Супер люкс,
да. И он сам по себе настолько харизматичный и прекрасный, что мне кажется, он сам свой бренд делает, сам его тянет, сам тащит, и его креативность нереальная.
А вы думаете, что у него есть любовь, да? Конечно.
Я думаю, что да, честно. Потому что то, что я читаю, я не знаю, может, он, конечно, врет, но что-то не кажется. Вот. И то, что... Да, мне кажется, у него есть прибыль. Мне кажется, у него есть прибыль.
Но отбить его вложение, наверное, никогда нельзя, да? Ну, я так думаю. Но он говорит, что гедонизм отбил. Вот сейчас гедонизм
да.
Уже 7 лет, вот, который был. Но мы говорим просто из слов его, да?
Динок конечно, да.
Ну, да. Ну, у него такой произвол, что редкие коллекционные всякие бизнесы любую цену ставят на него.
Женя, а у Новикова были в ресторане в Лондоне?
Нет, вот в Лондоне не была, но в Москве я практически
во всем.
Ну, в Москве.
И в Дубае успешно.
В Москве вообще трудно сказать, где ресторан Новикова, это же настолько все.
У Новикова около 70 проектов, очень много.
Ну,
если не больше. Я думаю, что, наверное, даже к 100, наверное, уже.
Больше, я думаю, больше 100. 77 было несколько лет назад.
А, ну вот, наверное, да, да. Больше.
А вот в Лондоне сделать свой русский, ну или как, русский человек, чтобы все знали, что это владелец русский. Ну, нереально, чтобы вообще кто-то пришел, я так думаю. А у него очередь. Вот это интересно, как он там умудрился.
Вы знаете, я думаю, что вообще, в принципе, личность человека во всем этом, это самое основное, что есть. Если у вас вот был Аркадий Новиков, вы, наверное, помните, какая от него энергия идет, да? Потому что я была у него на семинарах тоже, и у него прям такой поток пошел. Понятно, что это наработанная тоже история, наверное, он там не родился с такой энергией, но, тем не менее, сейчас она у него есть. Я думаю, что он очень хотел, я читала про него статью, что он, у него в Лондоне училась дочка, и он все время думал, что как было бы круто, вот я к дочке приезжаю, еще бы открыть ресторан. Вот. Я думаю, что настолько его мысли, его желания, его, собственно, ну, давайте так честно, он профессионал, каких мало. Вот, собственно, это все сошлось, да, вот на самом деле, это же, ну, наверное, сейчас очевидные вещи скажу, но тем не менее, да, там все, кто является владельцами своего бизнеса, это все лидеры, да, там, чем лидеры отличаются от всех остальных людей, да, лидер это в первую очередь человек, который умеет брать на себя ответственность, да, и чувствует ответственность за все, что происходит. Второй это человек, который умеет риски нести, который умеет быть стрессоустойчивым к любой ситуации. И вот самое последнее – это профессионализм, профессиональная интуиция. Ну, это действительно так. И вот как раз-таки Аркадий Новиков – это человек с просто феноменальной профессиональной интуицией, который чувствует, вот, да, вот, что надо, что правильно, как сделать. Плюс профессионализм огромный просто, поэтому это все сходится.
У него, ну, примерно лет 30 опыта, да? А у вас 5 лет, да?
Да.
Его взять, когда ему было 5, 25, сравнивать, да? Или когда у вас через 25 лет сравнить, мне кажется, еще неизвестно, кто вы.
Знаете, я с вами полностью согласна, да. Но вопрос в том, что понимаете, что это сейчас самое сложное, держать этот темп постоянно. Потому что вот сейчас, я вам сейчас скажу, там мой день, как он строится, я вам сейчас прям даже расскажу. В 8 утра я стою, иду на спорт, дальше я собираюсь, дальше иду на работу. В 10 в 11 я дома. День у меня расписан по минутам. Вот честно, у меня там вот прям вот он. У меня даже бывает, что в один и тот же час у меня параллельно несколько встреч, и я вот так вот ношусь там. И это каждый день. Ну, вот в воскресенье отдыхаю, у меня все-таки есть семья там и так далее. Сейчас я готова такой темп держать, и мне нравится. Я не знаю. Я вот захочу такой темп держать. Я думаю, что у Новикова темп круче, чем у меня. 100%. Я думаю, что. Да, согласитесь, что у него. Да, да. Я не знаю, вы знаете, вот сейчас я вам скажу, что мне это нравится, я ловлю какой-то определенный кайф, мне это все весело, все, я там лекции читаю, это все. Не знаю, я, возможно, захочу через несколько лет спокойствия, и мне захочется что-то
ну,
там.
Ну, потом как сравнить, вы же девочка, а он мужчина.
Вот, знаете, вот в этом, кстати, вот тоже нет никаких сравнений, да, тоже вот, опять
семья.
Же.
Семья.
Ну, да, но сейчас все-таки как-то, знаете, это все устаканивается, и сейчас, мне кажется, уже модная история партнерских отношений, ну, собственно, в которых там я пропагандирую, да, когда все-таки пара образуется не потому, что там ты меня содержишь, а потому что я тебя люблю, мне с тобой хорошо. То есть, да, вот...
Теперь уже так, да?
Ну, это сейчас модно, это модная такая история, я вот там здесь скажу, что я вот, например, сама выстраиваю эти отношения, я их пропагандирую, потому что сейчас все-таки мы живем в мире, где женщины уже начинают зарабатывать деньги на уровне с мужчинами, понимаете, и вот эти вот какие-то там, почему вообще женщины считают, я понимаю, что сейчас много мужчин, но почему женщины считают, что мужчина ей по гробу в жизни обязан, должен ее содержать, а если она вышла замуж, то все, можно. Я вот вообще не понимаю, честно, мне это непонятно, но это как бы тот человек, с которого ты выбралась и по жизни. Так иди с ним по жизни, поддерживай его везде. Ну, почему ты считаешь, что ты должен, что он все теперь себе должен, вот. Понимаете? Но то же самое ты, естественно, требуешь от мужчины, потому что если ты там, понятно, что, вы понимаете, да, я отличная хозяйка, я в 8 ухожу, в 12 прихожу. Эх, обед, борщи, это все ко мне. Понятно, что я не успеваю готовить, я не успеваю убираться. То есть вот этого всего у меня нет. Но у меня есть люди, которые это делают, там, благо я себе это могу позволить. И мой муж это принимает, да, то есть у нас есть партнерские отношения. Он принимает, что я принимаю то, что я делюсь с ним полностью всю финансовую ответственность, и нет такого, что там ты финансовая, я там за красоту, потому что мы несем финансовую ответственность полностью. Но тем не менее он принимает ту позицию, что я не хозяйка, я не типичная женщина, которая там с носками носится, не ношусь, не глажу, ну, у меня просто нет на это времени. И это такая партнерская история, понимаете, где ты кому-то подходит, кому-то нет. Но разница между женщиной и мужчиной сейчас на данный момент все-таки стирается. Я больше, чем в этом уверена. Потому что просто женщин, сейчас я смотрю, вот мало женщин, да? Но вообще в целом их много. Потому что на самом деле женщины хотят уже реализовываться сами. Они хотят сами зарабатывать деньги. Они не хотят клянчить деньги у мужчин. Ну, знаете, кому-то это хочется, кому-то не хочется. Сейчас на самом деле... Почему женщин меньше? Потому что ну, это правда тяжело. Это действительно тяжелый труд. И не все мужчины еще готовы это принять. Понимаете? Вот честно, мне повезло. А не каждый мужчина готов принять, что его жена там вечером пришла, устала, обухнулась и лежит. А должна, наверное, веселить мужа.
Муж предприниматель.
Муж у меня работает в ВТБ. Поэтому вот мы с ним, наверное... Я вам сейчас скажу, мне когда слышится, говорит, ну понятно, он, значит, и спонсировал. Нет, он не спонсировал, никакого отношения не имеет к моему бизнесу, вообще никакого.
Вы говорите о том, что первый инвестор – это не муж?
Нет. Я честно вам, вот честно говорю, что правда свой бизнес я сделала сама, у меня не было никакой помощи. Единственное, что у меня было, у меня хорошее образование, и, в общем-то, наверное... Как бы мне его дали родители. Вот это была моя там такая доска, наверное, подкидная, да, которая у меня действительно была. Это правда. Все, я приехала в Москву, я сама со всеми познакомилась, я сама на всех вышла, я сама нашла деньги, я сама заложила квартиру на первую, вот когда я выкупала свои 51%, я заложила дедушкину квартиру, взяла кредит. В общем, я все сделала абсолютно сама. У меня, честное слово, не было никаких ни инвесторов, ни дедушек, ни бабушек, ни папиков, ни пап, ни мам. Ну, то есть я все сделала абсолютно сама. Это правда. Я вот этим, я, честно, этим очень горжусь.
Потому... А почему вот этот переход произошел? Вы же были там на зарплате, да, вы говорите, ну понятно, там начали, что-то там случилось в компании, вы же могли какой-то там смежный пойти конкуренту, как бы с опытом, я думаю, вы вот... спокойно устроились, вот, правильно?
Да, но я вам объясню, я поняла, та компания, в которой я работала, она была питерская, и у меня был очень свободный график. То есть я, меня, в принципе, никто не контролировал. Я давала очень хороший результат, и, собственно, я, у меня не было такого, что там 9 должна прийти. Это достаточно редко бывает, правда. Все равно всегда в компаниях во всех есть какой-то график. Я поняла, что я уже не готова к какому-то жесткому подчинению. Ну, я уже просто не готова. Я привыкла, я 5 лет проработала в этой компании. То есть, да, у меня, конечно, был контроль, конечно, у меня было начальство. Оно было в Питере. Оно там раз в год приезжало, мы там... Здравствуйте, дорогие люди, там, да, мы вот работаете, работаем. Вот. И, а в другое это время я была свободна, и я работала на результат. То есть я понимала, что я такой человек, которого не надо пинать. У меня самоорганизация, все нормально. Но я хочу сама себя контролировать и хочу сама свое время. И когда я начинала думать про то, что в какую сторону мне идти, я поняла, что я не найду такую вторую работу, где мне было настолько комфортно. И я решила, что я все-таки хочу идти в свой бизнес. То есть я это, все это взвесила и подумала, что ну вот мне уже пора в свою какую-то историю.
Это первый, да, бизнес?
Это абсолютно первый, да-да-да. Сам говорит. До этого, знаете, тоже, вот ты там говоришь, ой, это вот мое, там, мой первый бизнес с нуля. Ну как с нуля? Слушайте, я до этого работала 10 лет практически. 5 лет я проработала на руководящей должности. То есть у меня был профессиональный опыт. Потому что там мне тоже, знаете, там некоторые девушки, там сейчас юные, тоже все хотят быть ресторатором, там 18 лет. Здрасте, я хочу быть ресторатором. А у вас опыт есть? Да. Я работала официантом там, значит, где-то в Starbucks. Вот. Но это все вот ерунда, вы же тоже все понимаете, все, как бы, да, кто руководящий должности занимает, вы понимаете, что элементарно, чтобы ты руководил людьми, они тебя должны признать этим лидером. Они тебя никогда не признают лидером, если ты не будешь профессионалом. Ты можешь быть красивым, прекрасным, добрым, смешным, ты можешь всем платить деньги. Но если ты не профессионал, уважение ты не получишь никогда. Ты должен лучше всех разбираться, ты должен давать идеи, ты должен постоянно там всех заряжать, вовлекать. Да, там, люди должны чувствовать, что за тобой стоит сила и профессионализм.
И контролировать.
И контролировать, обязательно.
Иначе они свалят делать свой бизнес.
Вы знаете, как, а ты вот это не отконтролируешь, если они решат, ты можешь только улучшать условия для людей, чтобы максимально их обволакивать.
Если бы у вас руководство было не в Питере, а в Москве, вы бы, наверное, до сих пор работали,
да?
Все было хорошо, хорошая зарплата.
Слава Богу, что так случилось, да, в моей жизни. Да. Именно так, понимаете, в том-то и дело, что я же всегда это помню. Я помню,
надо контролировать,
да,
людей.
Надо контролировать, потому что свой бизнес — это чаще всего потеря денег на первом этапе. Практически всегда. Если у тебя нет каких-то мега-инвесторов, которые у тебя там прям... Всегда первый бизнес ты будешь зарабатывать, скорее всего, меньше, чем ты зарабатывал. И первые годы ты будешь там просто... Я вот первые 3 года, слушайте, я 3 часа ночи каждый день практически приходила, потому что я же работала в сменах, и я, собственно, бар-то закрывала. Там все уже расходились, я бар закрывала на ключ, закрывала все ставни, все заносила, уходила и обратно с утра приходила, все открывала. Это было прям тяжелое время, ну, я не вру, не три года, конечно, полтора, но полтора года, когда я стояла в сменах, это было очень тяжело, потому что мало того, что я смена стояла, мне решено научиться там руководить, как это было. Но руководила я, конечно, очень так... На этого сил практически не хватало, поэтому в основном, что я делала, это я стояла в сменах и пыталась своим примером, всем своим сотрудникам показать, вот как надо.
А вы строгий руководитель?
Вы знаете, как я стала строгим руководителем? Я, на самом деле, по сути, человек очень добрый и совсем не жесткий. Но когда я начала заниматься бизнесом, я поняла, что невозможно по-другому. И я начала развивать в себе качество жесткости, твердости. То есть я, конечно, там никого не кричу и не ору и так далее, но есть правила. Вот у меня есть правила. И, вот, и в моей компании вот такие правила. Ну, вот. Я требую контроля. Я занудная. Я начинаю контролировать, что если вот вы... Знаете, ведь вот вы говорите, самое основное – это контроль. На самом деле раздать там указания – это фигня. А вот потом контролировать – это самое тяжелое. И чем четче ты контролируешь каждую ерунду, которую ты сказал, чем качественнее происходит твоя работа. Поэтому, на самом деле, знаете, там, что значит жесткость, да, то есть там вот кричать – нет, я не кричу, да, там унижать людей – нет, я не унижаю людей. Я, наоборот, считаю, что
Да это со временем придет.
Ну, кстати, пока держусь, пока держусь. Вот. Ну, да, вот. Строгое становлюсь, наверное, да.
А вот можно вот этот момент еще поконкретнее? То есть, вот вы говорите, там, вам полгода вы сказали, да? То есть, сами не работали, но не стояли смена, да? Полгода, я слышал, полтора.
Полтора года стояла смена.
Не стояли. То есть,
изначально... Стояла месяца два, когда поняла, что мне идет очень быстро.
А что не шло, и что вы сделали такого, чтобы сразу такой рост пошел, атмосферу добавили?
Ну вот смотрите, я же работала в винном бутике, у меня бутик был очень крутой, красивый, двухэтажный, я сидела в кабинете, все там что-то печатала. У меня такая работа была очень-очень быстро. Я работала часов 5 в день, наверное, все там прижаю, убед, там все хорошо. И когда я этот винный бутик открыла, вот второй, который уже мой бизнес, я-то считала, что я так же там буду работать, что я приезжаю, там уезжаю, обед, и вдруг уезжаю, приезжаю, первый месяц там минус 500 тысяч. А у меня тут инвестор, который говорит: Женя, я не понимаю. Я говорю: ну вот, наверное, да, я тоже не понимаю. Вот, и когда второй месяц мы показали там минус 400, я поняла, что ну как бы просто нет другого варианта. И я встала в смену, потому что, ну, это правда, это не было моей мечтой. Просто у меня не было денег на сотрудников.
Нет, а что люди не делали такого, что вы сделали, и сразу вот у вас пошло? Они были там недоброжелательны, там, вот, или что с ними? Не там.
Ну, то есть вот вместо вас же стал кто-то другой, не знаю, ваша мама или кто, не получилось?
Да.
Не от того, что вы стали, а что-то стали еще что-то.
Расскажу. Во-первых, стал владелец, понимаете, человек, который заинтересован в каждом госте. Вот я не могла отпустить ни одного гостя. Вот приходят гости, вот что это, вот значит, полный зал. Что делает сотрудник, когда полный зал, и у них хоть какое-то место им найти? Он говорит: нет, мест нет, мест нет, извините, мест нет. Что делает собственник бизнеса? Он говорит: да подождите, сейчас начинает там стул какой-то там доставать, коробку ставить. Вот, понимаете, то есть когда...
Ты уже
Да, вот. То есть владелец бизнеса, он всегда работает лучше, чем любой сотрудник, потому что он работает на себя. Поэтому он максимально дает всю свою энергию, понимаете? Вот, ну, все бизнесмены, не знаю, наверное, много слушателей, все говорят про определенную энергию. Всегда. Весь бизнес держится на энергии. Ты вот этой энергией заряжаешь всех. Собственно, я эту энергию и дала, потому что я была, как никто другой, заинтересована, чтобы этот бизнес шел. Поэтому я работала просто вот на все там 100%. Я со всеми смеялась, улыбалась, болтала, вовлекала, угощала, рассказывала. Вот, то есть я делала максимум того, что я могу, чтобы гости возвращались. И они возвращались, конечно.
А вот когда отошли, получается, или ну, вторую точку открыли, получается, вот как этот навык передали сразу людям или провалили?
Да, это было очень тяжело, потому что я прекрасно понимала, что вот, очень сложно, если такой человек, как я, вот, настолько вовлеченного в процесс. И я очень долго не могла, полтора года я не могла уйти. Я вот говорила, что нет, давайте подождем, даже два. Хотя у меня предложений очень было много в открытии. Но в какой-то момент пришли люди, и я увидела в них, что вот они смогут. Я прям вот поняла, что вот эти люди смогут заменить меня. Ну, конечно, стало чуть похуже, понятное дело, но все равно хорошо. Просто в этот бар постепенно стали приходить не на меня, а стали приходить на Машу, на Костю, там, на Андрея, еще на кого-то. Эти просто акценты сменились. Вот как молодой человек сказал, извините, не знаю, как его зовут.
Павел,
да. Вот Павел это сказал, он до сих пор помнит этого мальчика, да, который вот с огнем рассказывал про вино. Ну, вот, собственно...
То есть научились набирать людей?
Ну, это все равно, понимаете, такой... Это очень большая работа. Этот сотрудник, который работал с Павлом, скорее всего, там мы год в него вкладывали. Новых таких сотрудников нет. Вот мне ни разу не было такого сотрудника, когда пришел и сразу огонь. Вот не бывает такого. То есть ты с ним работаешь, ты ему рассказываешь, вовлекаешь про вино, не вино. Мы же еще возим в поездки. У нас лучшие сотрудники ездят на виноградники во Францию, в Германию, Нормандию, Кейптаун, там, куда угодно, чтобы именно человек вовлекся, чтобы он понял, насколько круто его работа, насколько вот. Я рассказываю про то, что как относиться к своей работе, да, то есть вот, ну, как бы у меня есть концепт, что ты не просто ходишь и тарелки разносишь, а ты делаешь людей счастливыми. Потому что когда человек приходит, сейчас в Дэвинске, он поел вкусно, у него хорошее настроение, он выпил вина, у него хорошее настроение, ты ему улыбнулся, у него хорошее настроение, он пошел домой, у него с женой все хорошо, с детьми все хорошо, все, счастье, радость, ты делаешь мир счастливее. Как относиться? Да, как относиться к своей работе? И я пытаюсь донести это до сотрудников, что вы не просто люди, которые тарелки разносите, а вы люди, которые делаете счастливее других людей, просто несите какую-то миссию. И очень многие проникаются. Ну, кто не проникается, уходит.
А есть у вас какая-то инструкция, инструкция, как сотрудник себя ведет вот там с такими с недовольными посетителями, которые хамы явно открытые? Что они делают?
Слушай, такие бывают гости, такие бывают, но их мало, если честно. Такие бывают, я такие даже готова просто отказывать в обслуживании. Такие бывают, я вот честно готова отказать, сказать, ребята, давайте не к нам тогда. Вот, но таких очень мало. И часто я считаю, что все-таки, ну ты же уже назвался сотрудником, да, ты вышел в зал, ты должен уметь конфликты все-таки как-то вот сглаживать. Понятно, что не все приятные, но ты же вот как-то здесь что-то делаешь, поэтому попробуй свои эмоции немножко затормозить, улыбнуться там или что-то. Ну, честно вам скажу, что бывают гости, которым я готова отказать в обслуживании, которые ведут себя просто ужасно по-хамски, это неприятно, и мне такие гости просто не нужны. Но бывает, что сотрудники виноваты. Такое тоже бывает. Вот. Да.
Евгения, если вы сотрудников вкладываете там условно год времени, еще что-то, то вы можете как-то эти затраты оценить? Бутылка вина, то есть реально сколько затрат на нос проводит?
Ой, вы знаете, наверное, я так правда вам не скажу. Наверное, бутылок много, потому что она же проходит дегустации постоянно, и поэтому они что-то все время пробуют. Поэтому, наверное, много бутылок. И что, что там что-то еще пьют. Вот. Это, кстати, между прочим, алкоголизм – это проблема тоже наша, потому что самые яркие сотрудники обычно алкоголики. Это вот это точно вам говорю. Вот, да.
А про руководителя что можно сказать?
Нет, руководителя нет, вот управленца нет. Вот это прям четко. Если управленец алкоголик, то я могу сотрудника алкоголика сдержать, если он очень крутой. У нас были такие. Но тоже они потом не выдерживают.
А он, наверное, любитель вина, да, такой же.
Вот это любитель, это очень грубо. Вот это так, знаете, любитель вина, да.
Профессиональный любитель алкоголика. Вот по вину, вот
любитель
переходит когда-то и так.
Да. Ну, представляете, ты приходишь в заведение, где все в вине, столько соблазна. Ты вообще... А у нас еще разрешено выпивать с гостем. Мы разрешаем, чтобы вот контакт достичь.
Зачем еще?
Знаете, очень часто гости угощают. А хотите вина? Конечно, хочу. Вот. Ну, и давайте сотрудники на такой немножко драйве работают. Ну, только просто кто-то переходит в драйв подальше чуть-чуть. Вот. И поэтому, ну, я вам честно скажу, что 4 увольнения у меня было. Ну, не так много, наверное. Да.
Это вот из-за алкоголизма.
Да, из-за алкоголизма. И причем это самые прекраснейшие сотрудники. Это просто яркие, такие вообще, ну.
И сколько надо пить? На как когда?
Что я вас алкоголь? Сейчас вам расскажу. У нас был сотрудник, я его очень вспомню, Роман. Такой вообще, и так про вино знает, и все. А у нас в этот момент ходили гости японцы. И они часто к нам ходили. Значит, мальчик выпил, а там то ли суббота, то ли воскресенье. Не контролируя немножко ситуацию, меня не было, все. В общем, он добился такой ситуации, что он ходил и показывал, как надо харакири делать. Он ходил, подходил к ним. Это очень смешно, вы понимаете, да? И вот, в общем, мы его, конечно, уволили, но тоже сержем до сих пор по поводу харакири. Вот, но, да. Да, почему там он умирал, то есть он там прям... Это там прям пантомиму разыгрывал. Всем очень понравилось, японцы ушли. Вот, да. Да. А очень хороший мальчик был. Я до сих пор его помню, он куда-то в другой город уехал работать. Вот.
Не понял.
Своего. Да. Да, да. Вот, да, вот такая история была.
Опасная у них работа.
Опасная, да. И причем всегда, вот когда приходит сотрудник, спрашивает, вы пьете? Я нет. Я вот иногда. Дегустация, да. И потом оказывается, что вот. Ну, вот такое бывает. Это вы столкнетесь. Если кто-то будет винный бар открывать, вот прям увидите. Это прям бич профессии, если честно.
А вот вопрос можно?
Да.
Можно вопрос? Вот смотрите, вот вы говорите, что вы все завязываете, стараетесь на себе. А как потом вы будете решать вопрос масштабирования? То есть вы же не сможете абсолютно все точки объезжать?
Да. О чем вообще?
Да, как это будет?
Ага, да. Значит, на данный момент на каждой точке есть управленец. В общем-то, да, я объезжаю точки, но управленцы у меня сильные, я в них вкладываю очень много своей энергии, вкладываю знания, мы постоянно какие-то тренинги проводим и так далее. То есть, в общем-то, на самом деле, вот такое конкретное, как мануальное руководство уже проводит управленец. Я, естественно, уже вот не вхожу в какую-то такую прям, то есть я вижу уже какую-то общую картинку и даю общую директиву. Вот, конечно, внутренние процессы, но я просто не успею. Более того, у меня есть операционный директор, который контролирует полностью все регламенты. У меня сейчас уже есть регламенты на все точки, где прописаны правила, как нужно себя вести там в этой ситуации. Потом, опять же, кухня, это очень такая
важная.
Штраф. У нас прям штраф, у нас прописано. Я очень долго не хотела вводить штраф, мне казалось, что это все фу, но, к сожалению, это единственное, что работает. У меня есть прямо графа за каждое несоблюдение.
По-разному.
Да, по-разному. Ну, очень большие налоги, по-разному.
Штраф из-за вот этого черного, да?
Конечно.
Депримирование.
Депримирование, да. Ну, слушайте, по-другому никак, честно, мы пробовали. Мы как бы уже там как-то и там разговоры, но это все не работает. Как только начинаешь штрафовать, причем так конкретно, все понимают, все выстраивается, все вот прям как-то это...
А сколько штрафов по банкам бьет?
Вот, что-то хотели?
Нет, я ему просто акцентирую.
Что, штрафы, да, надо?
Да, к сожалению,
нет. Нет, слушай, надо штрафы. Вот поверьте, это единственное, что спасает вашу нервную систему, потому что вы можете ходить с утра до вечера, там, даже так это можно, это было сорвать. Вот. А второй момент, то, что это правда действует. Вот правда действует. Даже на людей, которые не очень, знаете, вы люди, на которых денежная мотивация.
Как же негативная такая атмосфера?
Первый раз будет. Будут ныть и говорят, что вы душу убиваете, мне это говорили. Там, когда у нас там несоответствие идет по кухне, там, знаете, там товарное соседство, например, там, ну там очень много там моментов. И вдруг я ввожу эти регламенты, ввожу операционного директора, все, начинает ходить махать шашкой, там все. И когда начинают приходить сотрудники, Евгения, убивайте нашу душу. Я говорю, да, душу я вас убиваю. И у них там типа торт с рыбой лежит, понимаете? Ну, есть правила. В итоге прошло 3 месяца, все возмущались, сейчас все успокоились, все делают, и все нормально выстраивается. Начните с каких-то более маленьких штрафов, или даже так, сделайте проверку, как я начинала. Я говорила, ребята, вот этот месяц я вас проверяю без штрафов, но я вам показываю, какие штрафы, я прям писала им, сколько я с вас возьму в следующем месяце, если вы это не сделаете. Пока просто на бумаге. Я приучала к тому, что вот это такая сумма. Каждую неделю были проверки. Все, пошел 2 месяц. Я сказала, ребят, все, сейчас реальный штраф. Были такие минимальные штрафы. Потом сказала, ребят, не работает. Ну, в общем, в итоге сейчас...
У вас операционный директор, по сути, отдел контроля качества.
Да. Да.
Как вы называете?
Это, знаете, это все вместе. Это КРО, в общем-то, называется это КРО. Контрольно-ревизионный отдел. Вот. Ну, как бы, ей больше нравится операционный. Вот. На самом деле, это все КРО, конечно. Контрольно-ревизионный отдел. Без этого очень тяжело.
А KPI там, выходит как-то?
Ну,
цели.
Да, у нас все-таки, конечно, как бы, типа, есть, ну, так, мы такой, очень относительно, надо, на самом деле, тоже все это просчитывать, но мы пока, честно говоря, не просчитываем.
Нет, а не считать, просто ставить цели.
Ну, вы видите, то, что как финальная точка, да, там, к тому, что нужно прийти.
Ну, на месяц, там, можно будет.
Ну, вы видите, это как план, да?
Ну, не план, а какая-то цель, там, не знаю, начать продавать рыбу.
У нас это больше про деньги. То есть мы можем мотивировать на какую-то цель конкретную в денежном эквиваленте. Допустим, мы увеличиваем план вот на такую-то сумму. Или если вы говорите о продаже блюд, мы можем сказать, что сегодня мы продаем там вот эти блюда, потому что хотим сегодня вот это продавать. Вот как-то так. Вот.
Не подскажете про российским винам какие-нибудь недооцененные? Есть, на ваш взгляд?
Ой, вы знаете, российские вина – это вообще такая интересная история, потому что это очень модное сейчас направление. И на самом деле российские вина есть хорошие, прекрасные, они просто очень дорогие. Почему они так пользуются популярностью? А почему они такие дорогие? Потому что у нас нету никаких, как сказать, оборудования. Европа, Америка очень давно производят вина. И такие вещи, там, как пробка элементарная, как оборудование, у них это сильно-сильно-сильно дешевле, чем у нас производят.
Конечно.
На данный момент виноделие в России убыточное. Это на самом деле, вот все сейчас что делают, вот эти вот наши виноделы, может, вы слышали, там, Павел Швец и так далее, все энтузиасты. На самом деле, сейчас они абсолютно работают. Кто-то там может что-то там...
Вообще есть вино, которого вы бы пили?
Российское? Да, очень много, какие? Конечно. Альма Велли – прекрасное вино, белое особенно. Гайкадзор – хорошее. Ведерников, Фанагория. Опять же, вот, ну, вот Павел Швец. А? Левкадия – отличная. Да, нет, сейчас русских вин... Вот послушайте, вы когда поставите 2 бокала, вы никогда в жизни не скажете, о, это русское. Это, считаешь, это русское, как гадость будет компот. Нет, прекрасное вино, оно просто дорогое. Просто у вас бутылка за российское за 1500, рядом французское за 1500. Ну, какого вы выберете? Конечно, французское. Вот, в этом суть. И сейчас, кстати, идет вот такая история, вот тоже, которая нам совсем не нравится. Сейчас русские виноторговые компании предлагают повысить госпошлину. Да. На это прям вообще будет ужасно. Тогда они просто сделают так, что добьются дешевизны русского вина за счет того, что будет высоко стоить, дорого стоить все остальные вина. Вот сейчас идет эта история, пытаются как-то это все пробить. Это для нас, конечно, очень плохо. Это значит, что повысятся цены, и, собственно, иностранные вина для нас будут совсем дорогими, и нам будут говорить: о, ну отлично, у нас есть дешевое за полторы русское. Вот то, что сейчас хотят сделать. Они хотят не понизить цены, а они хотят повысить цены на привезенный товар. Вот такая не очень красивая история. Сейчас как об этом она. А? Как с машинами, да. Как с машинами, да. Это может быть, кстати, это очень может быть, потому что виноделия русского сейчас много, государство это сейчас поддерживает. Это сейчас вся прям такая вот. На самом деле, вот Павел Швец, он такой очень известный винодел, и он хочет сделать вот Севастополь именно, потому что он там, собственно, трудится в Крыму. Как Бордо, чтобы это было вот как, знаете, чтобы продвигать как регион, чтобы Севастополь это была марка, и чтобы вот все там мы видим Бордо, и мы думаем, вот на качество, чтобы то же самое было вот у Севастополя. Вот, поэтому это может быть, для нас, конечно, это будет прям не очень хорошо, но я знаю, что это обсуждается, и это действительно могут вести для поддержания российского виноделия. Вот, но русское вино прекрасное, хорошее, дорогое просто. У некоторых виноделин есть какие-то не очень дорогие позиции, но я вам честно скажу, на мой вкус красное хуже, чем белое, потому что вот белое все-таки вы научились делать, красное такое нестабильное достаточно. Вот. Но то, что есть прекрасные вина у каждого, есть и плохие, есть и хорошие. Но то, что есть хорошие вина, качественные, абсолютно на уровне, это 100% так. Это 100% так.
Просто я говорю, что там будет 5-10 тысяч бутылок в магазине.
Ну это же очень дорого для российского вина, согласитесь. Да. Ладно, 1,5-10 тысяч за российское вино. Ну куда? Ну как? Ну то есть.
Евгения, вот да. В магазин зашли, и даже забыли посмотреть, какой. Смотрите, вот все, вина, допустим, Испания. Есть какой цены, вот вы себе решили взять бутылочку, но не дорогую, просто думаете, сегодня шиковать не будем, подешевше. Uh-huh. Вот ниже какой вы не опустите цены?
Uh-huh.
Там, я поняла. 1000-1500
Да. Но...
В каких магазинах?
Не, это потом можно...
Ну, каша, винный базар. Нет, на самом деле, честно, если покупаете вино домой, покупайте в Азбуке Вкуса. Потому что нам всем кажется, что в Азбуке Вкуса дорого, а это неправда. Азбука Вкуса дорого еда, а вот вино у них недорогое, потому что они его возят сами, это никто не знает. А вино у них прекрасно и очень хорошая экспозиция, там и по 300. Скидки отличные, поэтому если вы домой покупаете вино, Азбука Вкуса это прекрасное место для покупки вина домой. Я беру вино, исходя из того, что я знаю. То есть на самом деле я прекрасно понимаю, что та цена, которую я вижу, это вообще ни о чем не говорит. Я ориентируюсь на поставщика, даже не на поставщика, а на производителя. И на сорт винограда я плюс-минус понимаю, что я ожидаю вид. Но чаще всего я покупаю вино там от 1200, вот так вот. 1200-1500. Это прям уже очень хорошее вино. Но это опять же все ерунда. Бывает и за 800 рублей прекрасное вино, и за 600 рублей прекрасное вино. Просто вопрос вашего вкуса, вопрос, что вам конкретно нравится, и ваших предпочтений. Знаете, бывает так, что за 1500 вино прекрасно, думаешь, о, это вообще прекрасно, тебе какой-нибудь дают за 6, ты думаешь, нет, ну, это я не пью. Вообще нет понимания, вот вкусно, невкусно, это все, что, на что вы ориентируетесь в покупке вина. Вот это кисло, не кисло вам, там, не знаю, фруктовый вкус и так далее, и тому подобное.
Ну, а вообще вы считаете, что, ну, от капусты, без сомнений, а если в других магазинах, типа перекресточек, там может быть какое-то левое вообще вино, или это неправда, просто оно дешевое почему-то?
Да. Вы знаете, вот эта дурацкая история про то, что, мне сказали, порошковое вино, такого даже уже не делают. И я даже не знаю, где такое делать. То есть, на самом деле, там, отравиться вином, мне кажется, это уже все-таки вот уже куда-то ушло. В перекрестке, может быть, тоже прекрасное вино, просто надо же знать, что покупать.
Почему дешевое? Почему 300 рублей бутылок стоит 400?
Ну, потому что закупки, оно стоит там вообще там,
евро. Ну, это винный материал какой-то.
Ну, да, конечно же, понимаете, то есть это, скорее всего, винный материал, который был свезен там, всегда есть же там, понимаете, да, там как это происходит. На винодельне свозят весь вообще виноматериал, который есть, все в один жбан, все там фигачит, и, соответственно, вот у вас получилось какое-то столовое вино. Ну, так себе вино, конечно. Не, ну слушай, ну там всем скажи, эти тетрапаки, я вот, честно говоря, это уже не вино. Это не очень вкусно. То есть там рублей за 350, я бы, конечно, вино уже не рисковала покупать, если это не акция. Потому что иногда бывает распродажа и акция, это вино 350 рублей, на самом деле в закупке, возможно, 350 стоит. А в закупке 350 нормальное вино. Вот. Поэтому надо пробовать и понимать просто, что вам нравится. Это самое основное. Вот. А как там какие-то ценовые критерии, но это каждый сам себе определяет, насколько он готов что потратить. Знаете, для кого-то там 5000 это нормальная бутылка на вечер, для кого-то 2, для кого-то 1,5. Это, мне кажется, вот такая история индивидуальная очень. Вот.
А еще вопрос по лицензии. Вот можно продавать через приложение?
Извините, по лицензии.
Через приложение можно продавать или нет?
Нет, нельзя, но продают. Есть очень много... Да, это абсолютно нельзя делать, потому что в лицензии указано, что вино у тебя обязательно должно быть покупателем осмотрено, да, вот уже на площадке. Именно поэтому все интернет-ресурсы, когда продают вино, когда они его тебе привозят, там какую-то ерунду пишут, что я с вином ознакомился, что там... Это они делают для того, чтобы себя... обезопасить. Но на самом деле нельзя. Вот прям нельзя.
Ты... Да, вы продаете. А вы не продаете?
А у нас вообще нет лицензии же в магазине. Мы в принципе не можем этого делать.
Магазин.
Да, да, да. Мы вообще в принципе этого делать не можем. Но все продают. Вот поверьте. Вот все. Вот сейчас же очень много интернет.
Там, собирались.
Собирались. Очень долго про это говорят. Что да, да, да. Ну, я не знаю, ничего никто не делает. Хотя про это говорят постоянно, что мы это сейчас будем легализовывать, что все. Но понимаете, то есть это тоже какая-то такая история. Наверное, боятся, что там какую-то ерунду могут бутылку засунуть, потом кто-нибудь это отравится, и как, с кого это все спрашивать. Именно поэтому мы подписываем, там, с товаром ознакомлен на площадке и так далее. Вот. Но, слушайте, все продают, честно. Я не знаю, вот все магазины абсолютно винные, каждый продает вино с доставкой. Каждый абсолютно. Вот, поэтому это такая история. Знаете, куча есть законов, которые все нарушают, и все как будто... Ну, пока это можно.
Так. А что вы после вот выбирали рестораны, выбираете, когда приезжаете в какую-то страну, конкретные страны посещаете, как
да.
выбираете?
Ну, во-первых, у нас есть ресторанное сообщество, куда мы пишем, друзья, я поехала туда, то пришлите ресторан. И тебе все накидывают. Второй момент, это, конечно же, TripAdvisor, хотя я ему больше не верю, потому что считаю, что там абсолютно неадекватные какие-то отзывы. Вообще не... Foursquare самый нормальный. Да, Foursquare, он как раз-таки ищет и дает себе ближайшие рестораны, хорошую, правильную какую-то оценку. Вот. Опять же, если вы когда куда-то едете, вы можете всегда попросить рейтинги, запросить в интернете. Но, конечно, самая лучшая рекомендация всегда – это друзей. Поэтому я пытаюсь, когда куда-то еду, если кто-то что-то где-то был, попросить там список любимых мест и так далее. Сейчас обычно люди ездят, особенно если говорить про Барселону, то мне кажется, что это вообще сейчас такое направление – достаточно часто посещаемые.
Ну, у вас оттуда есть поставщики, да?
Мы напрямую не работаем, потому что мы работаем уже непосредственно с компаниями-поставщиками, с теми компаниями, которые уже будут. Мы уже напрямую, мы просто, у нас нет такой лицензии. Вот.
Потому что у нас там клуб.
А?
У нас там клуб.
У вас там клуб, да?
У нас там есть не наши собственные плантации.
Ну, да. Да.
Нет, ну, мало ли что.
Спасибо вам огромное, потому что я думаю об этом уже где-то полчаса. Спасибо большое всем.
И ты мысли читаешь.
О, хорошо. Спасибо.
В клубе тоже клиенты ориентированы.
Да, 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 это очень приятно. Спасибо большое. Приходите все в винный базар обязательно. Я буду прям очень рада. Я все расскажу,
да,
покажу.
Мы столько говорим.
Да.
Поняли где, да?
Нет, а вы в каком вы часами?
Комсомольский проспект, дом 14.
Нет, но это ближайший, на самом деле, в 5.
Нет, нет, есть... вот да, ближайший.
Ближайший 14, ближайший 14, да.
Да, это вот дело.
Перед ближайший 14. Но на самом деле их очень много, поэтому я буду очень рада, если вы придете. Если хотите, меня можно добавить на Фейсбуке, напишите, и я вас обязательно встречу, вам все покажу, расскажу. Меня поймать сложно, потому что я, естественно, езжу все время, но если вы мне напишете, что я собираюсь к вам приехать, там, я обязательно вам обязательно все покажу, расскажу, и там прям вам покажу на месте. Можно выбрать абсолютно любую локацию, которая вам комфортна и удобна. Комсомольский – это просто наш самый старый проект, а все остальные более молодые. Вот.
А там прям два рядом, вот Комсомольский.
Да, 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 это все оба наши. Да, я уже...
Просто если захотелось еще пообщаться после клуба и зайти, это вот ближайшее, а там дальше... У вас сейчас будет 7 скоро, да?
Еще 2 мы открываем. Один открываем на фудкорте. Сейчас же очень модная история, это фудкорт. Мы решили тоже себя попробовать. Открываемся на фудкорте стрит. И второе, то, что я вам рассказывала, это вот танцы. То, что мы решили немножко миксануть вино и танцы.
Попробуем. Какие танцы там будут?
латиноамериканские видео, говорю, я пока. Ну, мы решили пока попробовать, конечно, там диджеи, да, такая более легкая, правда, музыка, не такая не долбежка, такая более мелодичная, чтобы можно было танцевать, как знаете, веселиться, пить вино. Вот какая-то такая история. Ну, знаешь, прям это не было дискотекой, но это не было и только баром. Вот хочется что-то какой-то средний формат, где можно было, знаете, там как-то с бокалом поставить, приятно. Вот. Да, вот мне кажется, да. Это, видимо, следующий этап. Винный базар, караоке. Слушайте, это хороший формат. Я подумаю сейчас, я просто пока не думала. Ну да, это действительно популярный формат.
Вино, кальян еще, да.
Вино. Нет, кальян вообще нет. Кальяны, сигары перебивают полностью всю ароматику. Если ты хочешь делать кальянную или сигарную, то надо делать отдельно в закрытом помещении. Да, сигары, чтобы представить, что, знаете, какой запах. Там такой запах, что там просто все, мне кажется, вымирают. И уже какие там запахи. Там уже все в этом дымище сидят. Вот, поэтому как раз таки винные места кальяна никогда не приветствуют. Да, да. Да, хотя это, конечно...
Хотя гостям будет, наверное, в кайф.
Не всем, да, не всем, да. Я вот, например, не люблю, мне не
очень нравится. Какую-то отдельную комнату для таких.
Тогда, пожалуйста, да. Тогда у вас должна быть какая-то закрытая комната с вытяжкой, где могут все пить кальян. Да, тогда да.
В Чайхане же у всех, ну, как бы, есть такие столики, есть такие столики. Заходишь туда.
Да, но они же не специализируются на вине, поэтому, собственно, они...
Ну, не вине, да.
Да. Есть же, знаете, всегда вот какие-то вот...
Ты что, настаиваешь?
Не-не, просто есть... Просто, знаете, есть же такие истории, как, как я вам скажу... Стильность проекта, вот, понимаете? И вот как раз-таки можно и кальян, и суши, и пиццу, но это просто все уже не стильно, вот, и не модно. То есть можно все, но просто ты пытаешься как-то концепцию выстроить, чтобы она у тебя все-таки сложилась. Потому что, конечно, можно кальяны, конечно, они и будут курить, это все понятно. Но просто есть еще какая-то, да, там такая концептуальная история, которую каждый пытается в своем бизнесе все-таки немножко вытянуть. Вот, и мы поэтому понимаем, что все-таки кальян не наша история. Хотя кальяны курят, все курят, все любят это. Да. Это все такая история,
конечно. Попсовая тема.
Слушайте, это опять же, знаете, как по музыке. Все там, какая музыка? Ну вот модная, там диджей, оставишь какой-нибудь цвет настроения синий, и все, все в пляс, понимаете? То есть это тоже такая история, все обычно модные, но когда вот какая-то идет такая, знаете, как это guilty pleasure, какой-то такой прям совсем трэш, все пляшут. И это вот как и с кальянами, что все, кальяны, но когда они есть, все курят, поэтому это вот такое.
А руки вверх, вы сказали, 25-45 аудитория как раз.
Вот, руки вверх, да, но сейчас вот ставят иногда. Нет, не то, что, конечно, ты приходишь, что там альбом группы вверх, но если так иногда ставят, то, наверное, это всегда так неплохо заходит. Вот. И сейчас такое делают, кстати, сейчас очень многие в танцевальных местах, там как модно-модно, и вдруг там какую-то такую абсолютно... какую-то такую тему дают неожиданную, и все в восторге пляшут и машут руками. Поэтому... Но это уже, правда, уже градус должен быть выше, уже так, ну, уже, да. Там, к 12 ближе. Вот, ну, в общем, да. Поэтому это все заходит.
А до скольки заведения работают?
А мы работаем вообще, как бы, там, до последнего гостя где-то. Где-то мы работаем 12 до часа, потому что мы в жилых домах. Ну, в целом, там, в час где-то, в два мы закрываем.
А со скольки?
Все по-разному. Нет, знаете, вот в винных барах очень большая проблема в том, что не посадить день. Мы очень хотим посадить день, и вот там наши все собрания начинаются, а давайте посадим ланч. Не садится ланч вообще никак. Мы уже там ланч, может, уже бутылку уже не вная там, которая ходит и раздает. Вот. А днем люди не хотят идти в винный бар. Вот не хотят. Только вечером хотят. У нас посадка идет там с 6, с 7, с 8, вот даже, наверное, там иногда с 8 в будние дни. А до этого мы можем стоять вообще абсолютно.
Ну, что они работают, открываются.
Да. Мы даже вот есть бар у нас на Петровском, например, мы специально его с 4 часов начали открывать. Ну, потому что до 4, ну, вот просто никого.
Просто пусто.
Вот просто пусто. Если в остальных проектах еще кто-то что-то как-то там хоть как-то заходит, что-то где-то ест, там как-то что-то это, там просто вот. И мы решили, что это просто нецелесообразно, просто элементарно даже там и сотрудников выводить, и жечь электроэнергию. Вот мы сейчас приняли решение, что 4 часов. Это вот на самом деле проблема всех винных баров, потому что у нас все-таки пока люди днем, не, если в Европе днем спокойно можно выпить бокал вина и прекрасно себя чувствовать. Вот в России пока этого нет. В России пока, если выпиваем, то вечером.
Вот в Барселоне, кстати, когда обедаешь, не понимаешь, как это работает. Работяги сидят, просто реально бокалом вина. Я так понимаю, что он сейчас выйдет, потом поспит часа два на работу, потом домой,
еще на работу. Да, и в 6 часов все закрываются, когда люди работают.
Да, вот это... из алкоголя только вино, да, как бы это концепция целенаправленная, или еще какие-то будете добавлять потом виды?
У нас очень много коктейлей, у нас также есть крепкие напитки, крепкие. Их очень тоже много, да. У нас есть и коньяк, и виски, у нас очень мало водки, вот это да. Но у нас есть коньяк, и виски, и клевадос, херес, все, что связано с вином, граппа, все есть. Вот. И тем более, знаете, это всегда очень хороший доп. Продажи. Потому что когда уже человек выпил вина, все прекрасно, все сидят, все здорово, ты говоришь, ой, слушай, давайте дежустив. И предлагаешь какой-нибудь там клеводос. И всегда все соглашаются. Он стоит недорого, там, рюмка стоит, по-моему, 190 рублей у нас шот стоит.
А пива тоже нет?
Пиво есть на некоторых проектах. Вот в соседях как раз есть разливное пиво. Пиво? Разливное пиво есть. Да, есть разливное пиво. Вот. Так мы стараемся только бутылочный, только очень дорогой тоже.
Вот есть пиво, вешайте шарфы, пока футбол идет.
А мы сделаем трансляцию. У нас на 3 проектах из 5 трансляций.
Мы всего денег дадут, точно.
У нас на есть трансляция. У нас есть 2 проекта, которые мы решили, вот людей, которые нейтральны к футболу. Там, вот я, например. Я так полагаю, что вы тоже, потому что если вы были любителем футбола, наверное, вы...
5-0.
А 5-0. Мы выигрываем, да?
Победили уже.
Ура! Ура!
Арабский генератор.
Ну, круто же, круто.
Следующее сочетание нефти в
Украине.
Вот. Да.
Надо выпить.
Надо, если бы я знала, надо было прийти с вином. Да.
Мы как-нибудь зайдем.
Да, давайте, хорошо. Вот, какие еще у вас вопросы?
Можно держать на рост сети, то есть вот сейчас 7 заведений, то есть чтобы расти быстрее, больше заведений, что основной фактор?
Понимаете, единственный фактор, который держит, это сотрудники и, в принципе, энергия. Потому что вот даже держать в голове 2 проекта уже тяжело, а 7 еще тяжелее. А, ну, понимаете, то есть даже, вот, даже физически это тяжело, энергетически обхватить. Не говоря же о том, что на каждой должна какая-то своя интересная концепция быть, управленец, команда. То есть это на самом деле очень-очень помещение. Вот, например, да, мы с вами разговаривали, а найти хорошее помещение с хорошей арендой — это очень-очень большой труд. И некоторые помещения ищутся год-два. Вот. Именно поэтому это все не так быстро, как хотелось. Вот. Потому что это очень-очень много затрат.
А разные концепции решались тут в том, чтобы перемещались те же самые постоянные аудитории между заведениями?
Да. Да, мы почему так хотели сделать, чтобы бар был под твое настроение. То есть вот сегодня ты хочешь танцы, а завтра ты хочешь просто посидеть, а послезавтра ты хочешь там еще что-то. И мы специально сделали, чтобы бар под разное настроение. И более того, вот есть такая история, что кому-то в одном баре нравится, а в другом говорит, нет, ну что-то не наш. Это очень хорошо, потому что человек выбирает то, что ему нравится. Мы изначально не хотели быть сетевым проектом, мы не хотели быть там кофехаузом или шоколадницей, да, мы хотели быть чем-то индивидуальным и каждому проекту носить какую-то историю. Это, знаете, свои плюсы и минусы, я вам сейчас скажу, и так, и так. С одной стороны, стандарты качества можно не держать, в общем-то, тебя ничего не сдерживает, что хочешь, то и делаешь. С другой стороны, когда все едино, все понятно. А тут тебе приходится каждый раз что-то придумывать, что-то докручивать, что-то доделывать, что-то, то есть, вот, как всегда, есть свои плюсы, есть свои минусы, это, наверное, везде.
А вот инвестора, да, я так понял, который выкупил, это был уже постоянный клиент. А вот изначально первого как вы нашли?
Просто моя подруга, которая знала, что я ищу, собственно, инвестора, она мне сказала, что Женя, хочешь познакомиться, вот есть человек, который очень хочет открыть винный бар.
А, и все, то есть по знакомству быстро сразу нашли, и все, да?
Ну, так получилось, что мы, если честно, да, так получилось, что вот, я его заинтересовала. Ну, слушайте, я пришла, если честно, с предложением. Я же не пришла, я сказала, что, знаете, у меня есть опыт, у меня есть команда, у меня есть клиенты, у меня есть, то есть я вам, и у меня есть помещение. То есть я, в общем-то, пришла с бизнесом к человеку.
Ну и ключевое познакомство, да?
Знакомство было, вот знаете, какое? Вот я вот сейчас с вами познакомилась, вот, и сейчас вот привела вот, да, вот Александр, вот такое вот знакомство.
То есть, это подруга ваша?
Ну, такая подруга, я ее там 4 раза видела. Да, то есть это вот такая, это потом мы уже с ней познакомились, и вот сейчас мы уже дружим. На тот момент мы там прям друзьями не были. То есть на самом деле просто в тот момент так совпало, что тот человек искал как раз таки проект под винный бар, а я искала инвестора, и у меня была команда. На самом деле мы сошлись, у него были деньги, и у него было... Слушай, на самом деле он заработал на мне огромные деньги, правда, потому что он вложил 5200, а я ему еще отдала свои 15%, потом я у него еще выкупила 35%, И потом он еще втридорого продал свою оставшуюся долю. А до этого он все время каждый месяц еще деньги получал. А продал он свою долю только через 2 года. Поэтому он заработал на этом проекте, просто я не подсчитывала, но больше всех. То есть он его полностью окупил и полностью, то есть он такой, он оказался прям таким больше коммерсантом, нежели ресторатором изначально. Он себя позиционировал как ресторатор, но на самом деле он больше коммерсант оказался.
И как бы одноразовая история все, то есть он, получается, ушел с бизнеса и выкупил.
Да, сейчас все рестораны, которые у него остались, они у него закрываются. Но он не ресторатор, он прям вот он прям вот реально коммерсант. Он все очень грамотно сделал, он продал бизнес, грамотно его продал за хорошие деньги, отбил быстро деньги. То есть он все сделал правильно на самом деле. Бизнес потерял. Но разово заработал. Ну, то есть.
А сейчас вот на открытии деньги потерять. Где находится? Так вот свои уже какие-то деньги или все инвестиции привлекаются?
А, нет, вот у меня же есть основной инвестор, который, собственно, меня инвестирует.
Твои деньги.
Да, 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 да. Но я вообще скажу, что вот с инвестором у меня вообще проблем нет. Вот это вот спасибо. Вот что, у меня, честно говоря, все и пишут, и звонят. Потому что я честно скажу, там открыть сейчас проект там, от 5 до 10 миллионов это мало. Это правда мало, потому что ресторанные проекты обычно там 30 миллионов и так далее. Поэтому на такие суммы люди находятся и хотят инвестировать. Вопрос в том, что выбор инвестора – это очень серьезный как бы шаг, да, вот то, что вот как раз вы говорили, да, то есть это вот прям вот как ты выбираешься партнера, с которым дальше пойдешь. Поэтому ты, конечно, очень-очень-очень аккуратно к этому относишься. Вот. Поэтому я вот работаю с человеком, с которым я уже давно работаю. Ну, как давно, 3 года. Вот, вот так вот, да. Ну вот с инвесторами, вот я сейчас людей, которые хотят вложить денег, вообще, вот, и они есть.
А как вы с инвестором вот зону ответственности разделяете и вообще вот, вмешиваются в дела вообще в какой-то там стратегический хотя бы там направление какие-то? Вообще только деньги и все, да?
Ну, мы периодически разговариваем, там я говорю, что вот, знаете, там, знаешь, я решила франшизу запустить. Он говорит, да, хорошая идея, давай. То есть, конечно, да. То есть, не понятно, что там не то, что он там, мы франшизу продаем. Такого нет, конечно. То есть, понятно, что он знает, что я дальше хочу.
Он не может нам запретить, да, что-то, допустим, какой-то новый формат придумали?
Он может просто дать денег. Он может сказать, ты знаешь, я не считаю, что это интересно, давай не будем пока. Конечно, может. Конечно, Маша, запретить он мне не может, он просто может мне не дать денег. Я, конечно, могу найти эти деньги где-то в другом месте, но, понимаете, тут уже будет у тебя конфликт с ним, потому что он, как бы, то есть, понятно, что там всегда можешь найти какого-то другого инвестора, но ты тогда уже как-то нарушишь, наверное, здесь какой-то баланс. Вот. Нет, то есть понятно, что он не настолько не вмешивается. Вот. То есть понятно, что нет такого, что он вообще не знает, что у нас там происходит. Он приезжает на проекты, часто ходит, то есть он в теме. Но просто он не. Я не согласовываю с ним свои решения. Вот. Он не говорит, какой цвет класть в потолок. Обычно же в это все упирается. Потому что все дизайнеры и повара, вот в этом самая большая проблема. Все начинают там во что-то красить, что-то переделывать, что-то впускать, запускать там, и так далее. Вот в этом самая всегда большая проблема. Финансы лезть никто не хочет. Потому что когда мы с ним там разговаривали, у нас там был момент, он говорит, знаешь, решил поучаствовать. Я говорю, да, говорю, давай, вот у меня как раз тут куча финансов нужно разгребать, давай. Говорит, нет, я не хочу. Вот. То есть все хотят, вот, знаете, там выбрать цвет потолка. Но на самом деле все считают, что ресторатор это человек, который вот ходит в белый или в красный, вот он весь вечер вот там ходит, это не так, потому что у ресторатора херва туча работы скучной, операционной, с отчетами, с проработками, с продуктами, с закупками, с фудкостами и так далее. И это всем не нравится, это все как бы фу. Вот, а давайте вот красоту доводить. А вот тут все вот уже не очень кому-то хочется делать, поэтому... Да.
Интересно, по дизайну, у вас каждый проект свой новый дизайнер, или вы с ним уже постоянно работаете, интересно делать?
Вот эти дизайнеры, это тоже... У нас их 2 было сейчас. Первый, потом второй дизайнер очень тяжело, потому что тоже очень дорогие. Мы сейчас заплатили за дизайн 250 тысяч, и это считается очень дешево, ура, хватай, беги. Хотя мне кажется, что это очень дорого. Вот. А какие-то прям вот премиальные рестораторы, которые сейчас являются самыми топовыми, это такая девушка из Белоногова, я, кстати, вот сегодня узнавала, у нее стоит метр 1000 евро. И она делает ремонт от 6 месяцев до года. И почему она это честно говорит? А ты же это все это время как бы аренду платишь. То есть ты как бы тут на год на аренде сидишь, еще ты 75 тысяч евро отдал там или сколько, 100, сколько тебе метров, там, не знаю, 100. То есть я вообще не знаю, когда можно отбиться. Но люди тратят на это деньги. Вот. Поэтому, конечно, мой скромненький дизайнер за 250 тысяч, мне кажется, уже бесплатным. Вот. Но дизайнер, это, конечно, да, это серьезная штука, потому что у них там какое-то свое видение, и ты пытаешься его как-то все время в какие-то там рамки, что давай все-таки так. Вот. Да. Вот. Ну, в итоге как-то все равно все. Но это все равно работа ресторатора и дизайнера. Все равно. То есть понятно, что дизайнер будет делать все равно то, что плюс-минус нравится заказчику. Понимаете, что там, если вам павлины не нравятся, он там не будет вам фигачить. Вот. Ну, это всегда так. Но дизайнер, слушайте, профессионала в своем деле вообще, в принципе, мало. Это в любом деле. Абсолютно в любом деле.
А сколько получается стоимость ремонта?
А если считать с дизайном, с ремонтом и так далее, вот давайте я по последнему проекту скажу. Вот на один проект мы, на фудкорт мы потратили 5 миллионов, и на вот, базар танцы мы потратили 8 миллионов.
Это за метр?
Это вообще общая сумма на все-все-все расходы. Это я сейчас вам посчитала не только ремонт, это я вам считаю и лицензии, и посуда, и мебель, и все-все-все вместе. Я вам отдельно ремонт, к сожалению... сейчас скажу. Нет, я вам скажу. Около миллиона мы потратили на... Да, 1 200 000 на фудкорт, и около миллиона мы потратили на танцы. Но на танцах мы за 3,5 миллиона выкупали бизнес, потому что сейчас там готовый ресторан. То есть мы, в принципе, там делали только декор. Вот, да, и это мало, это, конечно, мало. Да, и вообще, в принципе, 8 миллионов за проект, это мало, это очень мало. Вот, но вот это повезло, потому что мы взяли помещение уже готовое. Это был ресторан, это был такой неплохой ресторан, красивый.
Да.
Вот, да, да.
А рекламный бюджет какой у вас? На начальный этап и сейчас?
У нас нет как такового рекламного бюджета, который мы тратим. У нас есть конкретный пиар-отдел, который стоит нам, ну вот на данный момент 250 тысяч в месяц, 50 тысяч проекта. Плюс еще вот у рекламщика, которая есть, возглавляет пиар-службу, есть помощница. У нее там еще 60. Все, 310 тысяч мы тратим в целом.
За услуги пиарщика и, да. И за стоимость рекламы в том числе.
Стоимость рекламы не учитывается, потому что пиарщик, задача пиарщика как раз-таки так дать рекламу, чтобы она была бесплатной. То есть ты оплачиваешь пиарщика, а она уже договаривается со всеми изданиями и так далее, чтобы вас напечатали. Но это еще, понимаете, тоже такая история, потому что очень многие считают, что сейчас у пиарщика, да, и пошли издания. На самом деле, сейчас тоже такая пресса вредная стала, им постоянно нужен инфоповод. Вы все время должны дать этот инфоповод какой-то. У вас новое меню, вам приехал новый повар, у вас там, не знаю, что-то, просто там какой-то дурацкий инфоповод, там дегустация, это никому не интересно, у вас должно быть действительно какой-то крутой инфоповод. И очень часто пиарщики берут проект, потом говорят, ну, знаете, у вас нет нормального инфоповода. Вот, ну, что, мы не знаем, что писать. Мы же не будем писать, что у вас там котлеты в меню появились. А к нам приезжает повар, там, Вася Петров. Ой, какая радость, там, вот ты пишешь этот повод. На самом деле, может, он даже не приедет. Но на самом деле, ну, вот тебе дали повод написаться. Открытие. Это всегда повод о себе напомнить, да? Закрытие – это тоже повод плохой о себе напомнить. Тут, конечно, но об этом все пишут, даже не просить не надо. Вот. А там, не знаю, вы ввели новое меню какое-то авторское, это тоже всем интересно. У вас какой-то ужин, у вас какой-то, сейчас модно поп-ап проекты. Поп-ап проект – это когда выездной проект. Мы вот делаем вечеринки на крыше, например, летом. Да.
Где?
Ой, может, обязательно пригласим. Подпишитесь на
меня. Я уже.
А, да? Вот. Поп-ап проект мы в прошлом году делали. Ой, забыла, как крыша называется, я не помню сейчас. Ну, там, в общем-то, там танцы, пироли и так далее. Вот это прям сейчас очень модная история, она так и называется, поп-ап проект. Это проект, который переезжает с места на место. Это вот ты просто какую-то площадку арендуешь, что-то, не знаю, ставишь диджея, раздаешь еду, продаешь билеты, и вот все как-то вот так вот прекрасно проходит. Да, не всегда плюс, но весело. Инфоповод очень крутой, это я вам точно могу сказать. Пресса пишет, всем все нравится, все, инфоповод хороший. Да, давайте к прессе не нужно относиться, что вот сейчас вот вы написали, и к вам...
Это я даже не да. Столько пресса, сколько даже продвижение в соцсетях. Там же есть тоже реклама платная в соцсетях. То есть отбирается...
Ну, там какие-то совсем небольшие деньги, если честно. Да. Там я вот, знаете, я вам сейчас даже не скажу, там 200 тысяч бюджет. Но я, честно говоря, даже как бы не очень отношу к бюджету, потому что это такие какие-то минимальные деньги. Вот то, что мы платим ежемесячно как расход фирмы, это 310 тысяч, это вот на пиар-отдел. Сейчас ночью появился арт-директор, соответственно, у нас будет именно этот проект танцы мы взяли.
А как-то мерите вообще результат работы? Как у них?
Вы знаете, это всегда очень сложно. Пиарщиков вот это очень сложно, потому что их работа, она на самом деле такая очень незаметная. Они вроде что делают, но они много делают. Если честно, если пиар хороший, то они делают много. Они на самом деле мероприятия придумывают, они дают контент наполнение, они как раз таки да, вот, занимаются там прессой и так далее, соцсети ведут. То есть это достаточно большая работа. Она просто такая вот, знаете, почему часто очень конфликт возникает, потому что когда бизнес не идет, то все почему-то считают, что пиар виноват. Но на самом деле не всегда. А они очень дорогие сейчас пиарщики, просто вот правда, ну это вот уйдите в пиар все. Ну я не знаю, это, как можно за 150 тысяч за проект брать, я вот не понимаю, там за соцсети. Но это очень дорого, это не стоит столько. Не знаю, зачем стали такие цены вообще на рынке.
И проверить сейчас нельзя.
Можно проверить. Ты можешь проверить, новый поток народа.
Дешевле уже отдать, чем.
Нет, ты можешь проверить, знаете, как просто ты там говоришь, давай там.
Каждый... Еще нанять таких же людей будут стоять, спрашивать, где ты был, где чего, там где-то считать, там считать. Это уже, наверное, интуитивно. Держать их или не держать? Но не держать тоже нельзя.
Тут, понимаете, как вопрос больше, можно не держать. Есть проекты, которые не держат. Пиарщиков прекрасно себя чувствуют. Ну, просто вот, я считаю, что это нужные люди, и мне кажется, что мой отдел мне помогает. Ну, точнее, я считаю, что...
Ну, наверное, как-то физически там выходят какие-то статьи, заметки, что-то там, что-то они там наполняют.
Да, Google, да.
Хоть
да.
Что-то делают.
Нет, там достаточно много они чего делают, и потом, знаете, ведение соцсетей грамотное. Это большая работа, и хорошо ведут соцсети не так много людей. Ну,
проконтролировать, откуда пришли люди с Фейсбука или еще кто-то, никак.
Можно, если вы дадите это... задание своим сотрудникам.
Если
там,
дать задание.
Да, ну, пожалуйста, в анкете помещайте, кто пришел. Там, тогда ты сразу понимаешь, что этот поток пришел к вам от вашего пиар-отдела.
Ну, может, иногда надо вот...
Да, это можно делать, конечно. Опять же, там, анализ публикаций. Вы запрашиваете, сколько было публикаций сделано в этом месяце. Вам посылают. Нет, все можно контролировать, конечно, но просто, да, я, так как пиар очень дорогой, все считают, что если ты сейчас пиар взял, то поперло. А это не так. Вот. И поэтому потом все шишки летят на пиар, потому что все почему-то свои неудачи оправдывают тем, что пиар плохо работает. На самом деле пиар правда иногда плохо работает. И вот так, знаете, там никто до конца их специфики не знает работы и не понимает, они вообще хорошо работают, плохо работают. Очень сложно проконтролировать. Потому что так, когда вот мы видим там результат финансовый, да, вот мы понимаем, либо он есть, либо его нет. То есть все понятно. Вот. А тут все какое-то такое очень прозрачное, нельзя пощупать. Именно поэтому вот возникает процесс. Это, знаете, всегда спор всех рестораторов. Есть рестораторы, которые прям вообще не работают ни с каким пиаром. Есть такие. Прям категорически прям нет. То есть они считают, что это просто трата денег, что это бездельники, что они нихера не делают, что они просто только сидят и едят. Вот. Я так не считаю, честно вам скажу. То есть я считаю, что мой пиар-отдел работает эффективно, и мне есть... Как бы... Они дают же креатив еще. Пиар-отдел он еще дает креатив, если он твой постоянный. Они дают идеи. Они там... Ну, то есть они очень много, на самом деле.
А у вас дают постоянные? Это был на вопросе.
Пиар? Всегда постоянно был. Всегда вот самого, ну то есть мы первые полгода проработали вообще без пиара, а потом мы взяли уже девушку, которая...
А там получается дешевле или почему-то?
Вы знаете, так получается дешевле, да, но еще знаете какой момент, когда ты берешь на аутсорсе, человек все равно не проникнет в твоей компании, потому что таких, как ты, у него много. Он, конечно, может быть даже более эффективный, чем твой человек, у него больше связей. Но, так как у него много, то есть он никогда не будет жить твоим проектом. А я же, вот, знаете, там все про то, что надо... души не будет, да. А вот тот человек, который с тобой работает, он же постоянно ходит на этом проекте. Он постоянно находится на этом проекте. Он понимает, что... То есть ну, он проникается действительно твоим проектом. Вот. Понимаете, вот то, что я говорю, особенно очень важно, чтобы пиарщик оценил твой проект. Потому что если пиарщик считает, что ну полная... Ну ладно, напишу. Ну, то он так и пишет. Вот, понимаете, то есть это тоже очень важно, просто тоже там надо сразу спросить вообще, вот вам нравится то, что я делаю? То есть, как, потому что если не нравится, то ну, заставить, лучше найти того, кто проникнется. И кто действительно будет...
А как вы учились его контролировать?
Ну, я вам сейчас скажу, что у меня девушка, которая работает, она очень сильная. Она, кстати, она очень гонорная, с ней очень тяжело работать, если честно, мы с ней очень много ссоримся. Но то, что она профессионал хороший, она очень хороший профессионал, и она как раз такой человек, который очень сама себя хорошо организует, и она знает, как надо. То есть, вот если честно, она ее вот даже контролировать не надо, потому что, хотя я это все равно делаю, вот как раз, вот как вы говорите, периодически прошу отчеты, периодически снимаю, там, сколько народа пришло и так далее. Ну и в принципе, понимаете, вы же понимаете, там, как вы видите отзывы, да, в ваших, не отзывы, а публикации, вы понимаете, насколько ваш бренд начинает быть популярным. Это отчасти тоже все реклама. Вы эту работу все видите. Вот. Но когда, как вы именно контролируете, вот это именно, вот вы начинаете запрашивать конкретные вещи. Допустим, вы изначально договариваетесь на 10 публикаций в месяц. Вы говорите, что 10 публикаций в месяц я от тебя жду. Все, 10 публикаций. Вы в конце их можете посчитать. Второй момент – это привлечение новых гостей. Вы можете попросить ваших сотрудников посчитать конкретно, попросить, чтобы каждый гость, который будет звонить или приходить, откуда узнал. Соответственно, если Facebook, соцсети или там где-то источники – это работа пиара. Да, это, вы тоже, конечно, будут приблизительные данные, но все равно плюс-минус. Дальше вы можете посмотреть активность, потому что человек тоже, опять же, вам делает наполнение программное, да, вот что, какая активность у вас на проекте, ну, это вы вообще всегда сможете посмотреть, там, насколько у вас эта активность исполняется, да. Соцсети вы всегда можете открыть, посмотреть, сколько у вас лайков, сколько у вас подписчиков, нравится ли вам контент. Некоторые, вот у меня пиар делает сама все это, сама выставляет, со мной не согласовывает. Но чаще всего, потому что я уже с ней давно работаю, мы с ней друг другу доверяем, но чаще всего заранее делаются все посты, вам отправляются на согласование, вы говорите «да, ок», подходит текст, подходит картинка, все, они начинают, все, вот ваш контроль, все контролировали. На самом деле, не так много. Так занудненько, конечно, но вот это все вы можете отконтролировать.
А по социальным сетям смотрится, допустим, какие там посты там лучше себя показали, там больше лайков, там какой-то вот больше...
Конечно, вот вы, допустим, что-то вот у вас выставилось, да, и вы смотрите, у вас там где-то 50 лайков, а где-то там 105. Вы понимаете, что это сработало, а вот это не сработало, например. И понимаете, что вам вот, скорее всего, в эту сторону нужно вести. Вот. То есть вы это сами отслеживаете. Но это, знаете, это такая занудная работа, на самом деле, на нее всегда нет времени. Вот. Но если вы прямо вот действительно захотите этим заняться, это все просто садитесь и отсматривайте. Отсматривайте своих конкурентов.
Три лайка, три пришли, месяц сидят, не вылазят. Из 100 лайков и ни одного клиента. Тут как просчитать?
Это все вместе смотрится. И результат работы, он смотрится не по месяцу, а надо брать срез хотя бы 3-4 месяца. Потому что пиар не работает так. Знаете, сегодня публикация, завтра к вам там все пришли. Вообще пиар так не работает. Пиар работает. Публикация, мероприятие, соцсети. Через 3 месяца, возможно, какое-то, ну невозможно, а должна быть какая-то уже шумиха. Но это не моментальная реакция. Поэтому на пиар все-таки не нужно дать моментальную реакцию, а нужно чуть-чуть дать вот. Там вы делаете какое-то мероприятие, например, вы празднуете день рождения, да, там ваш баром, в моем случае. Скорее всего, у вас не очень будет высокая выручка, потому что вы там у всех угостили, там кто-то пришел, кто-то и так далее. Но вы это делаете для того, чтобы создать шумиху, именно для того, чтобы про вас написали, чтобы вот дать этот отклик. Да? То есть пиар работает так. Пиару надо дать хоть чуть-чуть времени. За месяц пиар ничего не сделает. Просто дайте ему хотя бы отрезок времени. Если вы понимаете, что у вас там за 3-4 месяца ничего не меняется, ну, тогда, конечно, никак.
А пиар у вас белый или там черный используете? Какие-то...
А что такое черный? Это когда пишешь, что ты плохие, да? Вот,
ну, не знаю, кто-то известный у нас там напился там... В нашем там этом.
Вы знаете, мы так никогда не делаем, но так делают. Я даже знаю один случай, там специально создают такую шумиху, чтобы очень много комментов собрать. Так делают. Мы не делаем.
Хотели, не писали.
Нет, это такая смешная история. Хорошая история, да. Можно, на самом деле, можно еще ролик снять. Вообще круто.
Просто черный пиар, он по эффективности превзойдет любой белый.
Вы знаете, да, но это должно быть...
Через полгода забудут, что писали, но узнаваемость останется.
Это правда, но, знаете, должно быть очень ярко. Это должно быть очень грамотно, ярко и правильно. То есть это должен прям такой профессионал делать именно черного пиара. Это же тоже может быть так все топорно и некрасиво, и фу, что ты неизвестно в каком... Запомнят и запомнят, да, но как запомнят, тоже вопрос. Поэтому мне кажется, все-таки лучше какой-то использовать белый пиар. Ну, мне так кажется, не знаю. Я вообще за какие-то такие честные способы. Ну,
нормально, просто уровень шума настолько большой, что там ваш инфоповод, ну, так, может, что-то обратит внимание. Кто-то...
Ну, а черный пиар, например, что там, кто-то умер у нас на проекте? Что? И мы же не подарили три бутылки, бесплатно! Я вот не знаю, что просто. Ну, как бы я... Просто надо, знаете, какой-то прям реально крутой повод придумать. Но это хорошая идея, я обязательно подумаю.
Ольга Бусова напилась там и не нашла дорогу домой.
Да, и расплатилась бускоинами там. Да.
А можно еще посмотреть, не чек, вот у вас на стол, да, считается?
На человека. Плюс-минус от 2 до 2.5, вот я уже прочитала.
На человека?
На человека, да.
А сколько в БМ приходит? Или компании?
Да, ну вот самая прибыльная это компания. Мы зарабатываем на компаниях именно. Компания это самое прибыльное, что есть, и это как бы самое такое радостное.
Один столько не выпьешь.
Конечно. Во-первых, компания чаевые всегда оставляет.
Ну, 2-2.5 это, ну, это большая.
Это нормально, это человек, хорошо, это, прям да.
Как в ресторане, да?
Это хорошо, да. Да. Да.
А вы используете каких-то подсадных там, чтобы там раскручивали, там, на выход,
чтобы сидели
все делали. Я, честно говоря, про это всегда думала, когда особенно новые проекты открываются. Я вот, честно говоря, на танцах думаю задействовать каких-то ребят, которые будут просто выходить и танцевать, там, как бы, типа, гости. Я про это думаю, если честно. Я все время каждый раз думала, ну, мы никогда ни разу этого не делали. Хотя я все время про это думаю, что это какая-то крутая история, когда... Я знаю, что когда как раз кофемания раскручивалась... Они так делали. К первый проект они звали красивых девушек. И вот эти девушки просто целый день сидели, какие-то пирожные ели. Вот, да. И на девушку шли мужчины. Ну, так далее. Вот, это я знаю. Это так работает иногда, так делают. А некоторые рестораторы делают, что... Здрасте, у нас нет места. У нас нет места, ты приходишь по вообще зал пустой, говоришь, в смысле нет места? Ну, все забронировано. Все забронировано, вот, и создают да, вот такую шумиху, что вот мест нет, мест нет, мест нет, мест нет. Ну, в общем, это тоже все потом просчитывается, конечно, но вот некоторые тоже так делают, что вот шумиху...
Никогда вокруг. Бы не подумали, встречали такое.
Иногда потом, правда мест нет.
Они что, все не пришли?
Да.
И все думаешь, ну вы же ненадолго, да, ненадолго, а потом задержите, да. Ну думаю, сейчас я уже мешать буду. Нет, ничего, нормально, здесь зал.
Да, да. Это специально делаю, чтобы создать шумиху. Но тут не, бывает, конечно, что действительно все забронировано и не хотят вас обидеть, но правда все забронировано. А бывает, что специально делают, там вообще ни одной брони, то, ой, нет, знаете, мы такие популярные, у нас вообще нет мест, вообще. Вот такое тоже делают. Ну,
слышали, такой черный. Был раньше проект, там телефонная будка, как-то mm-hmm. такой проект, что пускают только там по звонку и mm-hmm. только по рекомендации. То когда ты заходишь, ты спрашиваешь, а вы от кого, кто вас порекомендовал? Просто так не пускают, они где-то за границей читал такой формат. То есть смысл какой? Что люди думают, что это что-то недоступное, туда просто так не пускают. То есть он приходит, спрашивает, мы вас не знаем, вы от кого вообще пришли, только по рекомендациям пускают. Mm-hmm. И люди такие начинают, там только по рекомендациям, что за место надо сходить. Начинают всем рекомендовать, да. И приходят, и от того, и от того, и от того, да. И от того. И рекомендации начинают комом родить.
У нас такие есть проекты в Москве. Это, знаете, в Питере есть такой проект, называется «Квартира Кости кроется». Там тоже только такой-то ключ, код, там,
да,
там
да,
вообще
да,
там, яйцо, да, яйцо разбило,
как игра какая-то.
Да.
Такая,
ну, фиар. Это же тоже шумиха, интерес, только да. Избранные могут попасть. То да, есть это да, тоже да, определенный да, уровень пиара. Прикольно, да, но он очень долго раскручивается. Если у вас есть деньги, то что это прям вот надо так долго пораскручивать, это какое-то время прям займет. То есть на это надо выделять бюджет отдельно и прям понимать. Потому что ты не будешь рекламировать, знаете, вот про соцсети. Приходите, значит, там надо позвонить, код, значит, 3-2-5 там. Ну, то есть все, значит, соцсети все отрубаются. Никакой прессы там, ну, пресса может быть, да, но соцсети точно у тебя отрубаются. То есть получается, что пиаришь только вот через эту секретную историю, да?
Ну, это вообще не пиарит, оно просто само разнесется, если там будет что-то уникальное, какая-то штука, и люди, которые попадают,
да,
не порекомендуют,
да.
Не сразу же их
приведут. Конечно, но сарафанное радио самое эффективное, но самое долгое. Ну, вам на это нужно год, чтобы у вас там это все разнеслось. Если у вас есть деньги ждать, то, конечно, это очень хороший вариант. Если нет, то...
То же самое через соцсети, девушки, там, мальчики, там, свидания.
До свидания?
Да, соцсети то же самое, вот именно закрытые места.
Не правда, приглашаешь на свидание?
Ну да, хоть закрытое место, но
Ну да, да, можно попробовать, это какая-то такая история, да. Слушай, на самом деле, каких-то таких вот вариантов можно подумать, я думаю, что очень многие пользуются какими-то. Я не пользуюсь. Надо на самом деле. Я, кстати, если честно, я прям вот стою и думаю, что надо что-то придумать. Ну, что, никакого черного пиара-то и нет.
А мне постоянно вот приходят смс, знаете, я где-то в одном клубе знакомых был в каком-то раньше. И до сих пор приходят смс-ки.
Привет.
Нет, там был не так, знаком был. Там была такая тема. То есть какой-то спикер был, ну там что-то по личному успеху. Я просто ходил тоже на публичное выступление, раньше там обучался, там, ну, как бы сам тоже там выступал, где-то рассказывал. И я сначала обучался, и там они как проводят. То есть они договорились с каким-то рестораном, вот это сама школа вот этого человека, который мероприятие проводит эти тренинги, семинары. То есть он договаривается с каким-то рестораном, получается, на него идут люди, плюс они, то есть, покупают, как бы, едят, пьют, и он там какой-то процент с еды имеет, там, ну, то есть как бы он делает на себя, приглашает людей, и попутно они как бы обучаются, пьют, едят.
Да, есть такая история. Да, есть такая история, ты приглашаешь, ты приглашаешь в ресторан какого-то прекрасного спикера, делаешь входящий билет или бесплатно, но люди едят, пьют. Да, есть такая история.
Вот в клубе знакомств также едят, да. С кем-то договариваются, да. Тоже постоянно приглашают там.
Да. Но у вас для этого должна быть такая история, что у вас достаточно тихо вечером, да, там, потому что если у вас спикер говорит, наверное, будет не очень здорово, если у вас там музыка играет.
Ну, вот, это разный
это... Да, разный формат. Но это тоже, да.
Ну, тоже. Знакомство, может быть, вообще просто музыка живая играет, и все, и
да?
Приглашают.
Да. Ну, вот клуб знакомств, это вот, значит, караоке, клуб знакомств, у меня столько идей дали, черный пиар. Да, вот, то есть, вот прям вообще сейчас расширение.
Да, телеграм накидаю, отставляйте.
Жалко, что у тебя нет ресторана.
У меня есть интернет-магазин с женским бельем. Если захотите моделей, мы их оденем и красиво провернем там акцию.
Где модели?
Будут танцевать, да, девчонки, на них мужики слетят.
Голые?
В белье.
А, ну так интересно.
Он уже неинтересный.
В белье?
Никакой загадки.
Круто.
Конечно, в белье.
Это хорошо. Это круто. Белье. Белье. Да. Ой. Ну все, наверное, да?
Что, друзья, выдохлись? Спасибо.